Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем!
Гранёнок Сережа, все дебри на рожа!
Восемь часов 39 минут, среда, 27 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Ножка
и Сергей Даренко.
Ведущая этой программы.
Доброе утро.
Что, слушай, Дементьев. Значит, про Дементьева. Я никогда не любил хоронить, а теперь вдруг поводился. Что-то много. Ты
да
заметил?
Время такое пришло.
Что-то
уже,
много. Ты хочешь сказать, что я кайфую теперь, когда хоронишь?
Да нет, я просто...
Никогда
говорю,
не...
вот этот...
Помер, все, точка. Все.
Ну,
но
да.
Теперь во мне что-то проснулось, человеченка какая-то во мне проснулась, человеченка.
И вам хочется каждого проводить. Ну, потому что...
Я тебе скажу, на меня влияет наша консьержка.
Она очень переживает.
Она переживает абсолютно. Она говорит, Дементьев-то...
Может, ей программу отдельную сделать?
А для консьержки. Она прям, да, как-то она переживает. И мне это привносит в меня... Человеченку. Понимаешь, я думаю, господи, вот правда помер, а? Ведь 20 дней до 90 лет не дожил.
Ну да.
Ну вот, понимаешь? Да. Я думаю, ну хорошо. А значит, что еще я могу сообщить об этом? Я могу сообщить, что моя прекрасная теория, что люди умирают, как правило, за месяц до, а в ряде случаев через месяц после дня рождения, она подтверждается. Люди умирают за месяц, ну, чаще всего.
Интересно. Я слышала, что...
Она связана с тем, что человек не хочет рождаться. Человек не хочет рождаться. И человек воспринимает собственное рождение как, безусловно, точно смерть. Понятно, да? Ну, что он живет. Ну, еще раз. Тебе 10 раз все объяснять, ты никогда не запомнишь. Человек живет долгие месяцы, живет в качестве человека.
У себя дома.
У себя дома, где он живет в жидкости головой вниз. Там, ну, сначала не вниз, потом вниз. Значит, в жидкости живет головой вниз. А, температура постоянная, плюс 37. Всегда только плюс 37. Значит, у человека, что еще хорошего? А, звуки приглушенные, он какие-то слышит, ну, как будто где-то, так сказать, там в соседнем доме что-то такое плетут, что-то такое, ерунду какую-то. Вот. Значит, все время темно, благостно как-то, темно, тепло и жидко, понимаешь? Потом его исторгают из жизни, и он это воспринимает как смерть.
То есть это не скукота?
Смерть? Вот, смерть?
Наоборот.
Нет, смерть,
вот это сидение в теплой температуре.
Смерть, послушай меня теперь, смерть это очень весело, спасибо, молодец.
Следующий переход.
Значит, дальше, пережив однажды собственную смерть, рождение, это и есть смерть, да?
Да.
Он никогда всю свою жизнь, 90 лет, неважно, он не может этого забыть, этого худшего, что с ним произошло. Рождение – это худшее, что с каждым из вас произошло. Это была смерть. Ничего хуже рождения с вами никогда не происходило. Понятно, да? Значит, соответственно, вы умираете, либо приближаясь к этому кошмару, к этому аду рождения, к этому чудовищному преступлению, я бы даже сказал, да? Uh-huh. Либо вы умираете сразу после дня рождения, потому что память об этом кощунственном, злостном и страшном происшествии, эта память никогда не скудеет в ваших... каждая клеточка, каждая митохондрия с омерзением помнит рождение, ты понимаешь?
Uh-huh.
С омерзением. Поэтому ничего не пойдет. Человек за 20 дней до дня рождения умирает. Вот и все. Believe me. Я когда говорю какие-то вещи, которые я очень точно понимаю, я прям вот тебе говорю, а ты при этом хлопаешь глазами. Она, знаете, как себя ведет Настя. Можно я сейчас расскажу, как себя ведет Настя? Вы же не видите в камеру, потому что она тем более затылком сидит в камере. Значит, Настя ведет себя. У меня был американский бульдог Тара. Это она испытывала... Да. У меня была американский бульдог, сука. И, значит, а когда я начинал рассказывать всякие задушевные истории, делиться с ней, если...
Она ушко настраивала,
да? Она...
Одно.
Нет, она испытывала чувство неловкости. И она так думала, когда же этот придурок доплетет эту свою ахинею и перестанет, думала моя американская бульдожья сука. Понимаешь? И вот на Насте я сейчас нашел схожее выражение лица. Она тоже сделалась такая, у нее возникло чувство неловкости от меня. Да, Настя? Я причинил тебе чувство неловкости. А ты, Настя, включи просто интеллект. Сегодня, кстати, сегодня потрясающе. Британские ученые установили, что образование повышает интеллект. Сегодня статья.
Да.
Я хотел ее распечатать. Это, конечно, потрясло меня до глубины души.
Можно раскачать, значит, все-таки, да?
Все-таки можно. Это помойку
стихи огни,
человеческого мозга. Это помойку мерзостную. Это жирный высер какой, простите. Значит, если его шевелить постоянно какими-то книгами, толкать карандашами, то он...
Нет, а иногда посмотришь на человека и думаешь, что нет. Никакое образование не поможет.
Нет, некоторых нет. Ладно, коснемся этого чуть позже. Ну так вот про Дементьева же.
Ну да.
У нас покойник на столе. Ты все время как хочешь. Как-то не стыдно тебе.
Ну, слушай, будем читать. Пусть слушатели.
Я хочу сказать, что я прослушал его песню «Яблоки», в смысле, на его слова, «Яблоки на снегу» в двух исполнениях. Один был мужчина неопрятный, и была ничего себе так женщина, но без голоса. Значит, я послушал, мне стало стыдно.
А хотите, вам будет нормально?
Давай.
Я знаю способ.
Давай.
Мы пишем «Яблоки на снегу», например, на японском.
Сразу, на японском.
И сразу же не кажется, что такое...
Это... И сразу не стыдно? Нет, сейчас. Вот этот неопрятный мужчина, это вот его этот. Зовут Муромов, да. Нет, дай мне, пожалуйста, еще Николаев есть второй еще неопрятный
на
мужчина.
Японском не будем слушать?
На японском найди мне, ну что ж ты, сейчас, дорогая моя. Этот. Но их нет, так, нет.
Наверняка же есть.
Да нет же, напиши по-русски. «Яблоки на снегу» на японском. На японском, хорошо, она умница. На баяне он есть.
Нет, на баяне это
абсолютно
хорошо,
постыдная,
нет,
абсолютно
на
постыдная,
нет.
Абсолютно постыдная песня. Можно скажу? У нас покойник на столе. Ты можешь этот самый...
Что-что?
Не делать ничего стыдного. Все. Что надо делать? Какой кошмар.
Подожди, давайте послушаем.
Это? Зачем этот мужчина?
Он уже был в таком возрасте.
Дементьев? Ты думаешь, это Дементьев?
Нет, мне кажется, это
Мурман. Это какой-то мужик другой.
Написано
такой танец.
А зачем он танцует? О, боже милости, он рыгнул. Он рыгнул только что. Какая прелесть.
17-й год.
Яблоки на снегу.
Поет компьютер.
Розовые на белом.
Нет, лучше Ксюша юбочка из плюша. Это Ксюша, но это не Дементьев.
А это тоже Дементьев?
Нет, это не Дементьев, но это лучше. Если в смысле пошлятины, то Ксюша.
А два кусочка колбаски юбочка, тебя лежали на столе.
Юбочка из плюша. Мне кажется, еще пошли.
Только нет, позвольте.
Все, не надо. Давай, я тебе дам Дементьева во всей красе. У нас покойник на столе, а ты хохочешь, что ли? Знаете, Дементьев, я просто посмотрю. Андрей Дементьев, биография, творчество, стихи. Ну, давайте. Было девушке 20. Здесь лучше бы рифмовалось 12.
Ну, да, но 12.
Было девушке 20, ну, обрезается строфа. А было девушке 12. Было бы длиннее чуть-чуть все. Да, хорошо. Было девушке 20, ей казалось, что много, что дурачиться поздно, что смеяться грешно, и старалась казаться. При всех она строгая и непомерно серьезная, а было смешно. Потому что я помню, как эта девчонка прошлым утром морозным в кругу детворы грела снегом ладони, кричала о чем-то и совсем несерьезно каталась с горы. И смеялась, я слышал, ребятам вдогонку. И кидалась снежками, и падала в снег. Я навстречу не вышел, не смущать же девчонку. Но оставил на память тот искренний смех. Потому что известно, что в юности ранней всем взрослей, вероятно, не терпится стать. Ох, девчонка смешная, ты сердцем не ранишь. Я хотел бы обратно нашу юность позвать. Хоть бы Надя не вернулась. Ей тоже до срока, убежать не терпелось, прибавить года. Будь же счастлива, юность, что ты вышла в дорогу, что серьезно, как зрелость, и так молода. Ну, слушай меня, а есть у него... Знаешь, его взяли в 2008 году, поэта. Угу. Почему тут Борис Пастернак? Я не знаю. Значит, нет, богачам теперь у нас... Его взяли в 2008 году в общественную палату, Андрея Деметьева.
Да.
Да, то есть как будто как человека лояльного, верного и очень правильного, правильно заточенного, я бы сказал. Mm. А он на самом деле, мне кажется, глаголом пытался поджечь сердца. Вот смотри, например. «Богачам теперь у нас почет, нет авторитета выше денег, жизнь крутых размеренно течет». Без тревог, без боли и сомнений. Под рукой счета, престижные посты, визы в паспортах на всякий случай. Кажется им с этой высоты вся Россия муравьиной кучей. Ну, он писал политическое что-то.
Да, я думаю, это было созвучно с определенной стратой.
Да, я когда читал, здесь еще есть какая-то несправедливость и язвище нашей действительности. Он прямо бичует, я бы сказал. Поэт бичует. Ты знаешь, на самом деле, это удивительно, что его взяли в общественную палату как человека сверхлояльного. А?
Ну, может быть, не знаю, может быть, там как раз, кстати, в общественной палате и вот такие вот, как он,
да?
Там неравнодушные и так далее, сочувствующие. Кто вы, простите, человек, общественная палата — это общественная должность, Сергей.
Да?
Вот вам бы предложили сейчас взять и поработать вот за просто так, чтобы вы там принимали граждан, читали обращения, а потом ходили пересказывать их... обобщив за свой счет.
Нет, никто воля на работу.
Ну, вот видите, поэтому...
И все, не хочу работать.
А таких людей
это гнусно.
Мало.
Это гнусно.
Конечно.
Ну, хорошо.
Да.
Значит, где-то еще я видел, у него довольно много было. Апрель приходит на землю. Я думал, Афродита и вышла из воды весенней на берег моего стола, свела стыдливые колени и тихо руку подняла. Я в красоту ее влюбляюсь, хотя из камня красота. Ну, хорошо. А это еще... Бабушка Лермонтова, «Баллада о верности». Ну, были. Значит, я хочу сказать, что Андрей Дементьев, как здесь сказать, он интересный поэт, и он выступал очень много. Было же время, когда они читали непрерывно.
Ну, это когда в стадионы веке... они собирали.
Нет, в 20 веке было две большие эпохи. Мне кажется, может быть, не две, больше. Больше, наверное. Но минимум две вдруг вспомнились большие эпохи, когда поэты вели за собой нацию. Это, конечно, ну да.
Три, это вы имеете в виду первое там в районе...
Может быть, я подумал еще про 20-е годы. Нет, Серебряный век, я подумал о Серебряном веке, во-первых, и о политических спорах, больших в поэзии, когда,
но это споры, это не то, что все вели, это была разношерстная такая палитра.
Маяковский, северянин.
Полемика.
Нужно ли гулять с шатенками во время войны, вот эта вся история. Значит, а Маяковский ему отвечает, что он лучше непотребным женщинам будет воду носить, чем с такими, как северянин, разговаривать, и так далее, и так далее. То есть там было много... всяких оскорблений, борьба. Вот. И потом это все-таки, мне кажется, продолжилось в 20-е. Еще в 20-е. 20-е. Ну, это в 20-е уже умирает. Да. Уже умирает. И новое рабство наступает.
Была ли борьба? Вот следующее.
Наступает новое рабство при Сталине. И, собственно говоря, поэзия потихонечку умирает. Она потом снова на антифашизме возникает уже, на антифашизме. И затем опять умирает. Но вот в 60-е, я думаю, что это блистательная тоже пора, когда они выступали, и Андрей Дементьев, у него был сборник 1962 года, писающий какой-то о любви, я сейчас не помню название точно, и он с ним выступал, и так далее. «Богачам теперь у нас почет». Да, это я прочитал, «Богачам теперь у нас почет». Но здесь огромный сбор, огромный сборник. О женщинах тоже. Не знаю. Давай. Ну, не знаю, меня не волнуют эти стихи. Можно я скажу правду? Меня не волнуют. Но я прочитаю.
Давайте.
Можно имитировать? Хорошо. Да. В нас любящие женщины порою находят добродетели и запас. Мы в их сердцах то боги, то герои, а их сердца, что пьедестал для нас. Как будто мы и вправду так красивы и так умны. Скорее наоборот. Но никакие доводы не в силах столкнуть нас с незаслуженных высот, пока не хлынет разочарование, и все в обычном свете предстает, и бывший бог, улегшись на диване, других высот уже не признает. Так как же нужно и любить, и жить, чтоб пьедесталы не давали трещин, чтобы высоты в сердце заслужить и быть достойным заблуждений женщин? За чем это? Это о маме. Никакая женщина, безусловно, ни одна женщина не может считать тебя богом и героем. Каждая женщина видит тебя насквозь. Что ты есть ленивая тварь, подонок и кичливый опломб, незаслуженно двигающий кадыком. Любая женщина это видит, кроме мамы. Матери слепы. И вот почему они через мальчиков мстят миру. Знаешь почему? Матери любят сыновей.
Почему?
Потому что это мстители. Мстители. Мать готовит сына как мстителя, который отомстит бабам, отомстит миру, отомстит всем, отомстит чиновникам, отомстит однажды обидевшему ему ее менту, отомстит всему государству, обществу, неважно. Понимаешь, да? Mm-hmm. Мать любит сына слепо, как мстителя, которого она посылает в мир, который всех...
Какая страшная. Всех, конечно, какая страшная.
Любая мать. И ты тоже.
Нет.
И ты тоже, дорогая. Вообще. Поверь мне. Подойди к зеркалу. Конечно. Ты мать двух сыновей. Ты посылаешь мстителей, которые покажут этим бабам, которые покажут этому государству, которые покажут всем, которые покажут всему миру. Ты посылаешь в мир мстителей. Поэтому ты их любишь безотчетно, безответно, преданно. Ну, еще потому, что мальчик, будучи зародышем, оставляет в мозге женщины личинку. Я уже говорил об этом. Мальчик, будучи зародышем, оставляет в мозге женщины личинку.
Какую?
Червя. От чего ты после этого становишься навсегда матерью мальчика? Матери мальчиков больные на голову. Я сейчас тебе говорю серьезную вещь. Какие-то мои гуманитарные прозрения.
Да. Мне надлежит их подтвердить. Я
тебе, поняла. Тебе не столько подтвердить, сколько в силу разумения понять. В силу способности мозга понять. Потому что у тебя в мозге две личинки двух мальчиков. И ты не способна понимать так, как если бы ты была матерью девочек. Если бы у тебя родились девочки...
Хотя девочка тоже есть.
Не-не, девочка не оставляет личинку. Значит, если бы ты была матерью девочек, ты была бы нормальной женщиной. Понимаешь?
Mm.
Но любая мать мальчика, любит его больше всего на свете, ненавидит всех женщин, особенно когда он приведет тебе подружек, там, так далее, ты будешь видеть в них изъян, ты будешь видеть юбка, какая у нее, тьфу, на нее. Неужели совсем нет вкуса? То есть ты мать мальчика.
Угадай, навсегда. Кто из них моя невеста? Вот да. Это, как ты догадался, ты она навсегда... меня сразу, как вошла, стала бесить.
Да. Ты мать мальчика.
Но ведь женщин то же самое. Вы знаете, что нету вот этих вот, свекрови, которые любят детей. Все время зять не даст, но он не такой, как хотелось бы.
Нет, мать мальчика это отдельное существо. Мать мальчика это полностью невменяемое существо, я тебе объясняю. По одной причине. Мальчик, еще находясь в утробе, оставляет личинку в мозге, которая корродирует, разъедает мозг. И этот мозг уже больше никогда не станет нормальным. Это уже мозг матери мальчика. Понятно? Мать мальчика безумна. Она безумна, она необъективна, она очень
хорошо, постараюсь соответствовать.
Ну ладно, я скажу тебе с последней прямотой.
Да.
Ты соответствуешь?
Уже.
Да?
Подъем в движении.
Да, значит, секундочку, 4 балла. 4 балла и трудности в Химках, там вот плохо. И потом перед Войковской трудности. Да, хотел сказать, что сегодня 2 аварии на Новой Риге, прямо от Красногорского круга. Все это романтично стоит. Молодцы. Значит, а внутри города, смотрите, третье транспортное кольцо только на 11 часов по циферблату внутреннее, нехорошо. А зато текстильщики, ад, от Кузьминок до текстильщиков, ад настоящий. Не, это самое, Новая Рязанка, ад, Нижегородка, ад. В общем, вот так где-то. 7373, расскажите мне, где вы едете. Я так редко вас подключаю. Я, у меня есть долг, я в долгу перед народом. Позвоните 7373948. Где едете, что видите? Пробки, засады, аварии. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Где едете? Алло, здравствуйте.
Добрый день, Сергей. Здравствуйте. Это Виктор, 26-й. Благодарю за эфир.
И вас.
Я очень затруднено от Люберца вот эта вот канитель. Ну, да. Правда, не хочется сказать, ну,
как обычно, по-русски.
Нет, по-русски не надо. Не буду с вами
по-русски
ругаться.
По-русски не надо. По-русски не надо. Слушайте, спасибо. Только на иностранных языках. Никаких русских языков. Здесь все запрещено. Да, 7373948. Алло, здравствуйте.
Бон диас.
Елисей
Мытищи.
Бон ди, наверное, либо... Ну, хорошо, неважно.
Бон ди. Да. Стою в пробке у Хофа...
Знаете что?
На Ярославском шоссе.
Да. Вместо... Говорить вместо...
Когда пересяду на мод.
Вместо Буэнос диас. Говорить Буэн диа, это аргентинское. Вы неожиданно... Вы неожиданно пошли сделаться... Вы захотели сделаться аргентинцем. А?
Иногда хочется погреться.
Да. Лионель, только Лионель, я слышу вас, Лионель. Поехали, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем.
Гранья дров Сережа.
Девять часов шесть минут, среда, 27 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
Сергей Даренко, да. Доброе
что
утро.
Ты читаешь? Что ты читаешь?
А я про новый мем, который
El
родился.
Парроко ла Иглесия ле энкарго эль трабахо. Что это?
Ну, восстановили скульптуру Святого Георгия в Латинской Америке таким образом, что он вместо толпохожего, вместо какая-то восстановленная скульптура на мультяшного героя, вот, и очень много мемов. Первый был мем, как мы все помним, Иисус Христос, который мохнатый стал, которого тоже своими силами там в одной деревне, чуть ли не бабушка, пошла там реставрировать.
Это самая неудачная. Показательная вещь, это которая однажды я столкнулся. Это две фотографии Владимира Ильича Ленина. Одна из них из ГДР, а другая из Монголии. Явственно ГДРовский Ленин был немцем. Явственно монгольский Ленин был монголом. Да, полностью монголом с этим
самым.
Да, века за века заходило.
Усики
и так
вниз
далее.
Спустите.
Все да, абсолютно да. Просто все. Поэтому каждый народ видит по-своему. Это нормально все.
Ну, понимаешь? Вот, Святой Георгий, вот посмотрите. Нормально, это по радио сложно обсуждать, потому что надо видеть.
Надо видеть. Ну, давай не будем.
Мы не будем.
Давай это развидим. Давай подумаем вот о чем. Латинская Америка приехала к нам. И, значит, Марадону вчера увезли, кстати говоря, потом в больницу.
Да, стенокардию поставили.
Поставили?
В Петербурге. Стенокардию, сказали.
Поставили куда?
Поставили
это диагноз
стенокардия, да.
Стенокардия. А что он за стенокардировался-то? Из-за матча?
Переволновался.
Он прыгал и вел себя непристойно.
Да.
Он вел себя так, как будто его фамилия Артем Шейн. Вообще. Он там пальцы показывал. Он ужасно
да.
себя вел.
Да, взрослый человек.
Ужасно. Кто, давайте, пожалуйста, вернемся к матчу, к двум матчам. Хорваты выиграли и прошли вперед, и хорваты пошли на Данию, а Аргентина выиграла. Я даже не говорю у кого, потому что горе побежденным. Аргентина выиграла и в Нигерии 200 миллионов человек. Ты можешь, меня не может оставить все равно вот это сравнительная этногеография. В Нигерии население просто, слышите? 200 миллионов человек?
Да, 200.
Я прусь от этого. Да. Я еще очень хорошо помню Нигерию, когда там было 80. Практически вчера. 80, потом 120, да. Сейчас 200. 200 миллионов человек. Нифига себе. 200 миллионов слез вчера. 200, а?
Вот так, помните, вот с разверткой Меркатора, когда Россию сдвигают туда, к экватору, оказывается, что она как раз тоже не очень большая.
Она небольшая.
Что мы там по южной стороне заселены, то... по территории, то получается, да. Что сопоставимо, но все равно, да.
Да, да, это кажется, как-то неприятно.
Не осознаешь, как-то неприятно. Так много их.
Да, абсолютно верно. Хорошо, значит, смотри, Аргентина победила.
Да.
И Аргентина победила, и победил этот самый. Победила Хорватия. Хорватия пойдет на Данию, Аргентина на Францию, насколько я понимаю. Правильно?
Да.
Испания на нас, несчастных и так далее.
Сегодня ждем Мексика, Швеция, Южная Корея, Германия. Это в 5 часов.
Ну, Германия и Мексика побеждают, правильно?
Ну, мы
хотя
так
шведы,
думаем.
Хотя шведы упорные деятели.
Очень интересно, да. И Швейцария, Коста-Рика в 9, и Сербия, Бразилия в 9.
Расскажите, что вы видели вчера по телевизору и как играли команды? Характеризуйте нам, пожалуйста. Мы с Настей, будучи людьми несведущими, всегда стараемся опереться на авторитеты. Правда же, Настенька?
Конечно.
Авторитеты — это наши слушатели. 7373948. Расскажите нам, пожалуйста, об этих двух играх. Ну, два слова буквально. Может быть, все-таки про Аргентину побольше, потому что Аргентина поинтереснее. Она романтичнее, она интереснее, Аргентина. Все, что связано с Аргентиной, как-то клево. С Хорватией, ну что там, усташи какие-то. А? Что мы помним про Хорватию?
Ну,
там безжизненное, очень красивое море с безжизненными, очень красивыми островами. Действительно. Безжизненное в том смысле, что... Ну, у меня там несколько друзей ныряли, они говорят, что там ничего, просто камень и все.
А-а-а.
Ну, там просто дырка, вот вода, дырка, камень, дырка, камень. Ну, ничего, абсолютно нечего смотреть. Пустое безжизненное море. Но, в смысле дайвинга.
Население Хорватии сейчас составляет... чуть более 4 миллионов человек.
Вот видишь, как много. 7373948. Это даже больше, чем в Уругвае. Алло, здравствуйте.
Доброе утро. По Аргентине очень
да.
Напряженная была игра.
Да, но ведь они могли проиграть. Ведь там все время могли проиграть практически. А? Да.
Да, очень неуверенно мне показалось, что вел себе судья. Он не знал, какую сторону принимать. Особенно эпизод с пенальти и рукой мне тоже показался очень странным. Он не назначил ворота Аргентины, хотя я был за Аргентину.
Они смотрели по видеоповторы. Они пошли смотреть. Там действительно он головой толкнул себе в руку.
А?
Он головой толкнул себе в руку, как бы получилось.
А если бы руки не было, то упало бы на ногу этому нигеристу. И тогда...
Вот оно что. Ну, я понимаю. Ну, скажите, они прошли в натяг. От этого мы стали их презирать или
посмотрим.
Нет?
Посмотрим. Показательная игра Аргентины будет с Францией.
Да.
Вот там мы посмотрим истинную команду.
Ну, ваш прогноз. Ваш прогноз.
Я хотел бы, чтобы Аргентина стала чемпионом мира.
Ну, не получится. Судя по всему, они рыхлые в этот раз.
Или бразильцы тогда.
Ну, да. Ну, да. Но они рыхлые. Они рыхлые. Аргентинцы рыхлые, и рыхлая игра.
Да, и Месси не вытягивают игру.
Абсолютно, не получается. 7373948, 7373, при всей моей огромной симпатии.
Добрый день, это Серега из Надыма.
Здравствуйте, Серега, здравствуйте.
Да, вот, но я болею в целом за Германию, как бы, да, но я вот обобщу, если игры, и вообще команды, да, то если вот в команде присутствуют латиноамериканцы и африканцы, у этой команды будет будущее, потому что они лучше бегают, они какие-то, ну, бодрее. А Европа вся какая-то постарела, белая раса как-то постарела вообще.
Да.
И вот еле-еле они со шведами сыграли, немцы мои любимые. Ну, и сейчас трепыхают, не знаю как.
Скажите, а это связано с невероятной силой шведов или с неготовностью?
Нет, с упорством. Нет, с упорством. Нет, немцы-то выиграли 2-1. Прямо
я знаю, но очень тяжело. Да. Так что шведы? Тяжело, вот про шведов выиграли. Скажите два слова. Они...
Ну, что шведы? Шведы, они... Просто упорством своим взяли, и все. И им не повезло просто. А немцы вышли на классе, у них еще остались классные игроки, вот и все.
Да. Ладно, хорошо. Значит, ждем. Да. Мы на самом деле ждем 30-го. Я это сам... Какие-то тризны, какой-то обряд, кровавые тризны какой-то. Да?
Да.
Мы же будем хоронить сборную 30-го.
Может быть, и нет.
Ну, как нет, когда да.
Чествовать будем.
А? Чествовать?
Да.
Ну, чествовать так вот как-то.
Славить. Не знаю, а? И так далее.
Не Нет? знаю.
Ну, посмотрим, это же интрига. Интрига же.
Ну, я не нахожусь здесь интриги. Я нахожусь здесь все, кроме интриги.
Мне всегда нравилось ставить на слабых, чтобы сорвать куш.
Вам Алло, здравствуйте.
Корея, Германия
здравствуйте.
Ставить на да. Корею.
Мне тогда ставим на испанцев. Алло. Да, они будут...
Это все время, это да. все время Серега.
Да. Ах, вот как классно, что вы снова с нами. Прошу вас.
Прикольно, да.
Все, прикольно, что у вас нет, разные телефоны.
Я сказал, все, да. болеем за... Нет. Болеем.
Серега из Надыма звонит, бомбит с разных телефонов. Сегодня я вижу, что причем разные коды там, сказать, и все. Вот он, Надым как проживает, видите? Они богатые люди просто. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Михаил.
Здравствуйте, Михаил, вы тоже с разных. Михаил подкрался.
Ну, у меня две симки для вас, только для вас.
Я понял. Прошу вас.
Значит, хорваты единственная пока команда, которые набрали 9 очков, то есть выиграли все 3 матча. Угу. Такая перспектива есть у мексиканцев, но, конечно, будет огромное упорство со стороны шведов. Я скажу так, что чемпионат с точки зрения борьбы, мастерства великолепен.
Да.
Просто великолепен. Всего одна нулевая ничья – это большая редкость. Она имеет такое силлогическое основание под собой, потому что датчане и французы, ну, как бы разделили первое и второе место,
да.
чтобы особенно не уставать. Поэтому чемпионат прекрасен. Значит, Нигерия – это очень мощная сборная. Кстати, 3 месяца назад они обыграли Аргентину легко, 4-2, по-моему, так?
Да.
Вот. Нигерийцы. Все, большинство игроков играют в ведущих английских, французских клубах. Потрясающая команда, не дотянули. Ну, Аргентина немножко не та, конечно, Месси блеснул всего 2 раза. Но будем смотреть, все очень интересно. Я скажу, что... чемпионат потрясающий.
Там второй закатил вообще защитник, который непонятно, как там находился.
Вот. Я Чикыра объясню, почему Чикыр не дал второй пенальти.
Да, прошу вас.
Здесь 2 основания есть. Он поспешил с первым пенальти, опытнейший судья Маскерана, конечно, дурак, извиняюсь, что стал хватать руками защитника, но можно было дал этот пенальти. Теперь относительно второго пенальти. Вот товарищ звонивший, он немножко не точно заявил. Наоборот, именно потому, что мяч попал в руку от лба аргентинца, он попал под удар по нигерийцу. А если бы он отскочил, там была пустая зона, если бы не было руки. Поэтому Чикыр, здесь двойственное решение. За первый пенальти какая-то... Вообще удивительно, это один из самых опытных судей мира. Чикыр,
да.
так? Турок. Но первый пенальти, конечно, нельзя было давать, потому что он легонечко его тащил, мяча рядом не было вообще, мяч к нему не попадал, даже не пролетал мимо. И здесь была ошибка судьи, он очень жесткий судья, Чикыр, как и все турки, знаете, это
да.
такой янычар, жесточайший судья, но очень профессиональный, здесь все. Была его маленькая ошибочка.
Я
еще 2 слова я скажу сегодня.
Всякие восточные жестокости лезут в голову сразу, да? Прошу вас.
Очень жестокий человек, значит, да. Такой справедливый, будем говорить. Значит, неангажированный совершенно невозможно. Поэтому он на 3 чемпионатах уже... Значит, сегодня, я вам скажу, это какой-то Эверест напряжения. Потому что сегодняшние матчи потрясающие. Так?
Давайте.
И самое удивительное, что больше всего шансов пройти спокойно с первого места у швейцарцев. Потому что все-таки Коста-Рика, ну, и Коста-Рика может дать бой. Вот в этой группе сейчас вообще вот матчи будут просто потрясающие. Сегодня все 4 матча...
Да.
Будут потрясающие.
4 сегодня играть, да?
Ну, конечно, всегда...
Ну, дайте нам анонс. Ну, дайте. Бразилия. Да, Бразилия.
Бразилия, Сербия и так далее. Значит, Сербия будет сражаться. 3 очка есть в командах, выдающиеся на этот чемпионат.
Вы за кого будете, Бразилия? Вы будете за кого? Бразилия, Сербия.
Я уже не раз подчеркивал, что я смотрю игру. Я вижу ее внутреннюю содержательность. Я вижу, как, что происходит.
Ровно наоборот по сравнению со мной. Ровно наоборот. Я буду за Бразилию.
Я вам скажу. Я очень люблю Бразилию. Мексиканцы потрясают.
Только Бразилия. Все. Мы должны выиграть у сербов. Да. Да.
Но вы должны сегодня действительно без обмана посмотреть все, что показывают от последней до первой, до последней минуты.
Завтра договорились. Но также вышел 3-й сезон Притчера. Проповедника, я должен...
Такой я не видел в жизни ни одного сериала, поэтому не знаю.
А, понятно. Слушайте, нет, сегодня я должен смотреть 2-ю серию 3-го сезона Притчера, потому что я пропустил 1-ю, 2-ю серию. Ну вот, слушай меня, значит, почему я буду болеть против сербов, я тебе скажу. Мне сделали экспертизу дома, небезызвестного, значит, пробрили шурфы, Оказалось, что в ряде мест нет арматуры. В бетоне нет арматуры вообще. В ряде мест подсыпка не утрамбована, ушла на 20 сантиметров от окантовки у здания. Ну, вот вокруг здания этот бетончик. А делал серп.
И что теперь?
Серп делал.
Переделывать?
Ну да.
Он поехал.
Значит,
покорился?
Мы должны выиграть у сербов наказание за то, что арматуры нет в некоторых местах у меня в бетоне. Значит, подсыпка эта не утрамбована. Бетон, который по окантовке вокруг дома, висит в воздухе. Земля как ушла, какой? И делал это серп. Любиша, привет. Ага, молодец. Значит, деньги взял настоящие. И да. Пшт, нету его. До свидания. Нет, мы у них выиграем сегодня за это. За это мы у них выиграем. Договорились?
Посмотрим.
Поехали дальше. А знаешь, смешно это самое, что не только мы морализаторством заняты, но и другие страны тоже. Например, колумбийская болельщица есть, сказать, очень милая. Ну, короче, колумбийки вообще красивые, красивые девочки. Значит, и она танцует тверк где-то. Сейчас я открою эту статью. Она в Казани танцует тверк. И вот колумбийские, значит, колумбийские граждане пишут, причем там массово, негативная реакция. Это очередной колумбийский посол, ну, как бы посол на уровне народа, который трется задницей о гениталии незнакомца. Какой позор. Такие люди создают дурной образ Колумбии. И там вот эти...
Мне кажется, у Колумбии такой Колумбия. Образ. Что там...
У Колумбии светлый образ. Можно скажу, какая у меня ассоциация с Колумбией? Колумбия — это Польша. Это Польша Латинской Америки. В смысле веры. Ни одной другой страны я лично, я, может, мало знаю, я маловато знаю по жизни, но я нигде не видел столь невероятного благочестия, как в Колумбии и Польше. Это две страны, которые полностью завернуты на веру. Может быть, да, вот, что там в воскресенье, если ты поищешь людей на улице в воскресенье, в Варшаве
все, все в церкви.
Ты их не найдешь, они все в церкви. И они там стоят по тысячи, сотни в церквях, и только слышно это «Моя вина! Моя вина! Моя вина!» Вот так сотни людей. Мурашки по коже, думаешь, боже мой, что с ними случилось? Они там молятся, эти поляки. И так же точно в Боготе. Один в один в Боготе то же самое. Ни души, никого, только мексиканские какие-то забегаловки открыты, жрать нечего, все молятся. Только по-другому. Mea culpa, mea culpa. Стоят у них глаза, как тебе сказать, мне не хочется говорить ничего обидного для верующих, но глаза у них такие, я бы сказал, сосредоточенные, чтобы не сказать стеклянные. Mea culpa. И вообще просто... По благочестию Колумбия среди первых этих. Правда. Вот Владимир Михайлович очень был бы доволен, если бы у него нация была колумбийцы, а не эти бездельники, которых он окормляет. А?
Да, ну вот...
Эти серьезные.
А мы бы, вы бы искренне посоветовали бы расслабиться
колумбийцам,
что ничего
страшного. Владимир Михайловичу привезти сюда колумбийцев.
Это тверк.
Ну хорошо, танцует. Тверк и тверк. Она танцует, она за рубежом, она в России, которая для нее разновидность... Марса или Луны, она вообще на другой планете. И она здесь отвязывается. Точно так же, как, русские бабы. Русские бабы с иностранцами. Тут, значит, какая-то очередную, я в соцсети нашел историю, где к переводчику пристала русская баба. Хотела просто схватить...
Переводчику?
Да, да, слышишь, нет, Хотела схватить просто за грудки и увести в постель. Со словами, я не помню, что голландец или что-то. Голландец, да-да, голландец, иди сюда, да, голландец,
Боже
иди
мой.
Сюда. Она сходила переводчика.
Харасмент.
Пока, да не харасмент, нет, ветеринарка чистая, это же ветеринарное осеменение. Она голландца хватает за грудки и тащит, а он был переводчик. И он по пути, пока его волокут, говорит, я близкий к тебе генный тип, я русский. Он ей говорит, переводчик. Говорит, даром, что по-голландски я умею, А так-то русский я.
Так.
На чистом русском.
Что, она его отбросила?
Она его отбросила в стену, сказав «фу на тебя». И пошла искать дальше голландца настоящего, чистокровного, понимаешь? То есть женщины, предоставленные... Послушай, женщины, предоставленные самое себе с рухнувшим социумом, когда социум рухнул, и как бы отменен временно, ведут себя... оргиастически. Ну, они пускаются в оргию, женщины. Потому что женщина так много должна себя соблюдать, женщина так много отношений должна соблюдать. Да? Его мама, значит, моя учительница, моя мама, тетя, еще кто-то, и так далее. Понятно, да? Сестра, еще кто-то. Женщина так много должна себя соблюдать, что в моменты, когда она точно на 100% понимает, что этого ничего больше не существует. Не существует, она на другой планете. Женщина ведет себя оргиастически. Понимаешь? Или оргиастически, как правильно? Напиши. Оргиастически, оргиастически. Напиши, пожалуйста, чтобы...
В Википедии будем сразу писать.
Да, сразу в Википедии, да, да. Оргиастически. Если ты напишешь кириллицей в знак уважения к этим двум... Не буду говорить, кому. Да, оргиастически.
Нет такого вообще.
Оргаистически теперь напиши. Ну что ты будешь делать, дорогая? Если этого нет в Википедии, это не значит, что этого нет. Можно тогда, пожалуйста, в поисковой строке...
Органист.
Гугеля. Забери мне в Гугеле. Набери мне в Гугеле.
Они хуже, чем Яндекс. Дорогая. По-русски понимает.
Оргаистически? Оргаистически.
Культы есть. Вот культ.
Оргаистически или оргиастически. Потому что мне доводилось читать разные варианты. Оргиастический, на, читай, оргиастический состояние.
Экстатических состояний, связанных с отправлением...
Оргиастические, оргиастические. Вид экстатических состояний, связанных с направлением обрядовых действий. Например, камлания, пляски и так далее. Значит, послушай меня теперь внимательно. Женщины входят в оргиастические состояния, когда они абсолютно... Они у вас дико осторожные. Когда они абсолютно точно убеждены, что их не осудит социум. Дальше они отвязываются так, как мужчинам не снилось. Понятно? Гурген знает толк в этих делах. Здравствуйте. Гурген, вы привлекаетесь в данный момент как специалист по оргиастическим культам.
Видите ли, я специалист, видимо, мультилатеральный.
Да.
В данном случае я хотел описать вам маленькую историю, связанную с португальскими религиями.
Да.
Они, значит, у них аббревиатура T-A-P, T-A-P.
Да. ТАП, это вот эти авиакомпания. Простите, вот это пропал. И все, Гурген, ваша слабость только в одном, в МТС. Ваша слабость в МТС, как смерть Кощея. Ваша слабость кроется в сим-карте МТС. Обзаведитесь с другой. Что за каприз? Какой-то каприз. Он все равно хочет МТС, и всегда, когда он звонит, плохо слышно. Ну, попробуйте, может быть, что-то другое. Значит, слушай меня. Я тебе хотел о сексуальных фантазиях. Сейчас 27 минут, мы уже ничего не успеем. Сексуальные фантазии. Где-то у меня было задержание о совместных ощущениях. Черт. Вот, сексуальные фантазии, извините. Их исследовали, товарищи. Если вы думаете, что ваши паскудные пороки останутся за пределами внимания науки, то вы ошибаетесь. Джастин Ли Миллер, социальный психолог и научный сотрудник Института имени Кинси при Университете Индианы, провел одно из наиболее исчерпывающих исследований на тему сексуальных фантазий. Об этом пишет The Wall Street Journal. Обратите внимание, это очень важное издание. Значит, 369 вопросов он задавал 4000 американцам от 18 до 87 лет. С разным финансовым положением, вероисповеданием и разной сексуальной интеллектуальной. Значит, это сам. Есть 7 основных фантазий у всех. 7 основных фантазий. Настя, ты должна выбрать свою.
Очень много, да.
Ты должна выбрать свою. Нет, твою уж определить. Ну вот посмотрим. Первое. Самое распространенное у людей. Секс со множеством партнеров.
Угу.
Есть у тебя такое? Значит, второе. Властный или грубый секс?
Mm-hmm.
Rough sex.
Mm-hmm.
А? Rough. Just a little bit harder.
Mm-hmm.
А? Just a little bit harder.
Что у нас там еще?
И секс, связанный с новизной разнообразием. Чтобы и так, и эдак, и так, и эдак.
А еще что? Семь.
Далее, менее распространенные. Вуайеризм, фетишизм, эксгибиционизм. Немоногамный секс, но не одновременно. Больше всего нравится, чтобы одновременно было много. Но чтобы не одновременно, это мало распространено. Все хотят, чтобы много мужиков сразу. Понятно? И много баб сразу все. Страсть и романтика для ощущения, что тебя любят и ценят. Это и фантазии бывают у мужчин. Страсть и романтика чаще появляются у мужчин, внимание, которые хотят, чтобы их любили и ценили. И от этого имитируют страсть и романтику. Понятно, да? Mm-hmm. Ну и так далее. Значит, послушай меня. Экстраверты чаще фантазируют о групповом сексе, а интроверты более запретные фантазии, ищущие сексуальное самовыражение. Итак, дорогая, послушай меня. Значит, люди старшего возраста больше склонны фантазировать о групповом и гомосексуальном сексе. Угу. Постарше. Угу. Мужчины постарше уже хотят,
уже хотят
что-нибудь новенького. Значит, самый распространенный, послушай меня, секс со множеством партнеров, самый распространенный. На втором месте властный или грубый секс. На третьем поиск новизны и разнообразия. Не понимаю, что это значит. Но главная сексуальная фантазия всех – это секс со множеством партнеров. Вот так-то, дорогая. Примкни к какому-нибудь из этих движений. Новости. Слушай, я думаю, да, я дочитал эту статью, наконец, теперь уже. Еще о женщинах пишут, что они чаще воображают себе однополую любовь, то есть лесбийскую любовь, в отличие от мужчин, которые очень редко воображают себе однополую любовь. Вот, но тем не менее, групповой секс и раф, вот грубый секс такой какой-то, волевой такой, воображают женщины очень часто. Слушай, значит, я хотел вернуться от секса куда-нибудь в Россию. Например, Кущевки, вот я про Кущевку.
Ой, там столько уже с тех пор наслоилось. Да. Вы читали про эти решения вымогательства на дорогах?
Да.
Шкуматов писал и про
очень решение. Очень много про это пишут. Ладно, на самом деле всколыхнулись все теперь, когда Шкуматов проехал снова. Да? Шкуматов как бы всколыхнул. Но на самом деле много лет на Кубани ГИБДД ведет себя неким образом, каким-то образом вызывающим досаду. Вот, например, мы ехали со всей семьей вчетвером из Дивноморска в Москву. Я, мой сын Андрей, невестка Аня, внук-подросток. Мы ехали на Toyota RAV4. Сын был за рулем. За один день ему было не осилить, поэтому нам пришлось переночевать в Ростове-на-Дону. Уже вечером мы въехали в Краснодарский край, нас остановили на Кущевском посту. У Андрея провели документы, попросили выйти из машины, повели в помещение, чтобы он дулал в трубочку. Когда сына увели, гаишник начал обыскивать автомобиль. Один залез в сумку к Ане, порылся, тряс паспорт, снял обложку. Все молчали. Потом инспектор подошел к ребенку, и тут невестка сказала: «Не трогайте ребенка». «Нахально, но не грубо, права не качали». «Как они себя вели?» – спрашивают. «Нахально, но не грубо, права не качали, разговаривали вежливо. Поражала только наглость, с которой они лазили руками». То есть они такие руками лазят, но вербально вежливые. Гаишники лазили на переднем сиденье, потом и так далее. «Вы осторожнее». Да, нет, еще там молодые ребята были с московскими номерами, и они сказали этим: «Поосторожнее, могут подбросить наркотики». Могут подбросить наркотики. Тогда надо выкупаться.
Да. Слушай, даже расценки, по-моему, уже вся страна знает.
Мы настолько были в шоке, что даже не догадались снимать на мобильный телефон. Вот. И потом гаишник полез под козырек и сказал: «Ну вот, ну как же». Подожди, ничего. Грозил. Показал. Показал пакетик, который может как бы найти, понимаешь? Андрей взял меня за руку, вывел, они пошли там в помещение. На улице Андрей сказал, что не знает, откуда пакетик взялся. В этом пакетике курительная смесь Spice. Инспекторы требуют 10 тысяч рублей, чтобы не было разборок. То есть за то, чтобы проехать Кущевку, ты должен заплатить 10 тысяч рублей. Знаешь, 150 долларов, а? 150 долларов. За проезд, за проезд. Ну, они же там, сказать, там работают как-то и все. Вот, иначе повезут в отделение, и будут серьезные разборки. Сын сказал, что не собирается им платить. Значит, я вспомнила, что у нас бронь, мы опаздываем, дорога была тяжелая, с нами ребенок. Если ехать... У меня была мысль. Какая глупость, что парню 40 лет едет с женой, матерью и ребенком и везет с собой спайс. Ну, смешно, я готова была отдать сколько угодно. Я пихнула ему в руки деньги. Значит, инспектору. Пихнула в руки деньги. И мы поехали. Потом нас трясло всю оставшуюся дорогу. Но, секундочку. И там очень много машин стоит. Такое количество, будто что-то случилось. Они тормозят всех подряд. Всех подряд. Стоит в основном Москва и Питер. Московские, московские и питерские номера. Мимо проезжают машины с ростовскими, краснодарскими номерами. Никого не останавливают. Даже больше того, они мчатся на бешеной скорости, обгоняют, превышают скорость. Их абсолютно спокойно пропускают. Тормозят Москву и Питер. Вот про Кущевский пост опять стали вспоминать в связи со Шкуматовым. Он обратил наше внимание на то, что там все продолжается. Алло, здравствуйте.
Да, алло, добрый день, Сергей. Это Андрей Конькова.
Да, здравствуйте, Андрей.
Насчет
да.
Кущевки. Какая интересная тема. Вчера как раз на автоновостях я это слышал.
Да.
Немерено актуальная. Еще в 2008 году мы с женой, проезжая на нашем мотоцикле Хонде через Кущевский вал, мы ехали в паре тогда. Вот. Нас кущевские гаишники просто вывернули буквально до трусов. Мотоциклы, груз, штаны, жилетки, все что-то искали. Писали в стаканы, в общем-то, все пытались что-то найти. Угу. Этот пост, он, откровенно говоря, уже всех задолбал. Более того, я на машине с семьей, с тремя детьми езжу каждый год. Вот сейчас
20 миновать его нельзя, вопрос? Миновать нельзя?
Миновать, значит, смотрите, есть объезд через Азов,
да.
Но там дороги нет.
Угу.
Вот, сейчас вот построили мост, и маршрут прокладывают до моста вот как раз через Азов. Но там дороги нет. Я там ездил, специально объезжал, пытался через Батайск. Там вот эти вот машины, которые арбузы, картошку возят, они просто наделали там колеи, там совершенно аварийная дорога.
Я полез сейчас сюда, вот этот наезд Тимошевск.
Я посмотрел, значит, буквально вчера вечером.
Простите, есть... Подождите, секунду буквально. Если на Тимошевск пойти, вот как вы говорите, Батайск, Тимошевск...
Тимошевск после, это после Кущевского. Если ты идешь с Ростова на Краснодар, то поворот на Тимошевск, он уже после поста. Там будет въезд на Павловск и уже туда дойдет.
Можно прямо из Ростова с окружной уйти на сельскую дорогу.
Это через Азовскую дорогу, но
правильно.
Там ее нет.
А, ее нет, да.
Она есть только на территории Краснодарского края, но там маленький кусочек. А все, что от границы Ростовской области и до Ростова, там дороги для гражданских машин фактически нет. Там ходят больше грузы, выезжают трактора. Вот, один маршрут объезда я вроде как нашел, буквально вчера мониторил, то бишь можно буквально перед границей с Ростовской областью свернуть направо, и там будет крючок где-то километров 30, это в сторону Волгограда.
Да, на...
Вот его я сейчас мониторю, но я не знаю, там состояние дороги.
Да.
Я не знаю, там состояние дороги, вот поеду в этот раз, конечно, могу позвонить, потом рассказать.
Ну, слушай, это не на Ставрополь, это же трасса на Ставрополь в сущности.
Нет, эта трасса, она сама по себе, она большая, там далеко, там очень сильный крюк выходит.
Да. Ну и получается, вот, что в любом случае надо отдавать дань этим добрым людям.
В любом случае, нет, ну мы вот каждый раз едем туда-обратно, каждый раз я трясусь, и каждый раз я вижу, как трясут машины. Да, действительно, краснодарские машины, ростовские машины ходят совершенно без проблем. Их не трогают, видимо, знают, что там друзья крыши, и просто так их не обидишь.
Да.
А московские, питерские и прочие регионы, там всякие 13-е, 98-е, их трясут нещадно.
Я понял. Спасибо. 7373948, 7373948. Я в этом районе не был уже, не знаю, очень давно. Алло, здравствуйте. Я ездил здравствуйте. На Ставрополь, вас но не на Кущевку. Да, здравствуйте.
Хорошего вам дня.
Давай.
Что хочу сказать, ни в коем разе не оправдываю, так сказать, оборотней в погонах.
Да.
Тем не менее, ездил по этой дороге, ну, не менее 15 раз.
да,
туда, 15 раз обратно, как бы ни одной проблемы не было.
Да.
Хочу сказать вот о чем. Но если есть действительно такие проблемы, о которых нам здесь рассказывают люди, почему люди дают эти деньги, почему люди не пишут?
Я вам скажу, почему. Ну вот, ну, я, история, которую я вам рассказал, она принципиально проста. Сидит ребенок, там 4 годика, да? И это всегда уязвимо. Ну, вы, когда с ребенком, вы уязвимы. Ему надо, то у него голова там цветет, то ему есть, то ему не, но не это есть, а другое есть, тепленькое, поспать. Ребенок — это дико уязвимая тема. И все, и все. И вас, когда прижали с ребенком, вы должны откупаться.
Совершенно иначе на все
смотрите. Я еду один. Совершенно другая песня, да? И все.
Нет, я согласен. Я тоже ездил, да, с детьми, причем один грудной, да, со мной 2 раза ездил, другому там 3, потом 4, потом 5 лет, да, ну и так далее, и так далее. Ну, еще раз говорю, повторюсь, у меня со мной в жизни, в принципе, не здесь, а вообще бывали случаи, когда там, да, сотрудники полиции что-то где-то что-то как-то хотели. Ну, для этого есть другие службы, ФСБ, УСБ, ГУСБ, ДСБ, там, и т.п. и т.д.
Ну,
пишите заявление, елки-палки, ну, а что?
Ну, мы же привыкли к бесправию. Мы привыкли к бесправию. Вот, мы привыкли к бесправию. Я вам скажу, что у меня один раз в жизни на 40 минут как-то... Да я... Ну, вот в Запорожье, на Украине еще, я ехал в Крым через Украину, меня остановил гаец, который сказал, что вы должны были на кругу, ну и вообще при любом движении, при свободном правом ряде занять правый ряд, а вы поехали в левом. Я сказал, что я поехал в левом, потому что я не собирался сворачивать вправо в первый же поворот. Ну, я перестроился вправо и пошел в поворот, как бы собирался пойти в поворот. Ага. Вот, он сказал, что... Ну, нет, вот вы должны были занять правый ряд, и все. И это стоило мне 40 минут. 40 минут. 40 минут со мной разговаривал украинский гаишник. 40 минут. Спокойно, вяло, лениво. А что-то вы вот тоже надо было принять вправо, а-то вы не приняли. А почему вот так? И вот он 40 минут. Понимаешь? А, я был с детьми, но я не мог ничего сделать. Что я мог сделать? Ну, куда, куда? Меня остановили, и все. Он не предлагал денег, ничего, просто 40 минут мучил. Понимаешь? Mm-hmm. А я не знаю. Я в таких случаях не знаю, что делать. Я денег не даю, но теряю время, и это очень больно, это очень, как сказать, это...
Да.
Ну, это ужасно просто. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да, здравствуйте. Вы там были, в Кущевке в этой, да?
Москва, Москва.
Да, здрасте.
Я имел с ними дело. Правда, они меня столько не мучили. У меня ребенок был.
Да.
Было кресло впереди, но он сзади был с матерью. Но они как-то отпустили меня. Это, наверное, было какое-то чудо.
Да.
Но я чуть-чуть отойдя в сторону от именно кушевской темы.
Да.
Хуже калмыкских гаишников нет, это однозначно.
Калмыкские гаишники тоже мне говорили, а то я шел в Астрахани, там есть маленький участок по Калмыкии. Они мне говорили, что ты должен был принять вправо и занять правую полосу, знаете где? На съезде в поворот. То есть там был съезд в поворот, и я на большой трассе, я шел там 100, да, должен был нырнуть как бы в этот карман, пробежать по нему 100 метров и выйти назад на трассу. Но это просто вранье, да, это вранье.
Я сам с Дагестана, я, да, почему-то всю большую часть своей жизни, я, мне казалось, что хуже дагестанских гаишников быть не может, просто, да, априори. Да. Оказывается, есть хуже, и это калмыки.
Нет, калмыки, которых я видел, были, ну вот их гаишники, были, конечно, безусловно, просто подлецы, которые знали, что я знаю, что они подлецы, и которые просто требовали денег, и все, просто. Ну, как бы они мне, понятно, да? Ты понимал, в чем суть, да?
Да? Да,
они,
да,
говорят,
да,
вы,
да,
должны занять, да, правый ряд, когда есть свободный правый ряд. Я говорю, да, но это съезд. Угу. Съезд по 50 метров от поворота, съезд, расширение,
да,
для съезда, чтобы гасить скорость.
Да.
Они говорят, но он ряд, это ряд. Я говорю, и что, я должен нырять как бы, как если я ухожу в поворот и возвращаться на трассу? Они говорят, да. Я говорю, нет, нет, так не будет. Я был на Audi Q7 с московскими номерами, и они меня продержали, ну, минут 20. Ну, а потом просто поняли, что я порчу, как сказать, день. Угу. Ну, добыча-то идет рядом, а, мимо, да, они все со мной болтают. И они меня прогнали, просто сказали, езжай, езжай, не мешай нам. Ну вот, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, здравствуйте, Николай из Москвы.
Да, Николай.
Ну, хотел бы заметить, несколько было подметных фильмов, которые рассказывали насчет Кущевских, почему так все происходит.
Да, почему?
Потому что жены высших наших руководителей спецслужбовских там в доле. Помните фильм, который рассказывал?
Я помню очень хорошо, но ведь да, речь шла...
Я не называю фильм, не называю авторов, но вы поняли, да.
Нет, я все... Подождите секундочку, ну, давайте остановимся. Значит, на том, что в Кущевской говорили о женах, действительно. Но это было связано с сельхозпроизводством, которое там до известной степени связано с марихуаной. Но никак не с ДБС, не с ДПС. Это
ну, какая разница?
Огромная разница, огромная разница.
Нет. Там же все, там огромная одна семья. Там сейчас вернули собственность ЦАПКам, вы же знаете. Вернули все, вот они же уже обиженные, оказывается, о том, что неправильно это все. И это очень большой толчок. Дано, что когда приезжали туда Следственный комитет и там прокуратура и прочее, когда разбирались, что много было изнасилован, там убийств молодежи, там невозможно было пройти, и говорили, ну вы рассказываете, вы говорите, и никто же не пошел, не рассказал, потому что вы сегодня приехали, вы вроде здесь власть.
Нет, завтра вас убьют.
Вернется, и все вернулось.
Завтра вас убьют и прикопают.
Все вернулось назад, это когда сожгли 12 человек, семью там с детьми, если вы
я
помните.
Очень помню. Я очень хорошо помню. Но вы, мне кажется, Николай, вы до известной степени здесь, обобщая, сводите два разных процесса. ДПС?
Нет, это один и тот же процесс, потому
вы
что это одна
процесс.
И та же власть. Все.
Ну, не знаю. Я не знаю. Я так не вижу. Ну, хорошо. Давайте двигаться дальше. Мне ужасно интересен вот этот хирург в российской глубинке. Я хотел обсудить с вами. Настя, да. Это ты мне кинула ссылку. Давай подключайся,
пожалуйста. В Твиттере написал сам по себе этот человек.
В Твиттере.
Свой диалог.
Вик-чек. Вы можете посмотреть. Это Вик-чек. Вик, к как килограмм. И чек тоже как C-H-E-K, к как килограмм. То есть не чек как C-K, а просто K. Вот, он написал. Виктор, хирург российской глубинки. Вчерашний разговор... Я прочитаю, ладно? Вчерашний разговор с главврачихой. Заменить вас некем. Перенесите отпуск или работайте в отпуске. Это главврачиха. Он. Согласен, но это мой отпуск. И меня надо как-то стимульнуть или доплатить. Угу. Что, он будет работать в отпуске? Она. Я не пойду у вас на поводу. Он. Угу. Он. Тогда разговор окончен. Больница и весь район, и больница, и весь район, ну, российский район какой-то, впервые вообще без хирурга, ни одного хирурга, ноль. Район остался без хирурга. С утра начались звонки с призывом к совести и верности, клятве. Не понимаю, почему я должен отказаться от отпуска, когда нет моей вины в кадровом кризисе? Почему я должен войти в положение администрации? Почему они... сущности плохо администрируют, говорит Викчик. Это ты на чьей стороне?
Ну вот почему-то в данном конкретном случае, когда я это все читала, я была на стороне Викчика. Ну, я не знаю, хотя очень 50 на 50, это действительно такая ситуация.
Почему?
Но я почему себя почему-то проассоциировала, вот, что действительно... А почему он должен? Он, у него же
послушай
должен
меня, я сейчас защищу больницу и общественное благо. Я защищу. После чего я их разорю и разрушу. Давай?
Давайте, да, конечно.
Викчик, когда выбирал профессию, хирург, когда выбирал профессию, точно понимал, что его профессия, в том числе клятва Гиппократа, вот это все... Все, весь этот, вот сказать, там, не только Гиппократ, там, все эти врачи конца 19 века, второй половины. Все это история земские, Чехов там и так далее. Значит, вся эта история самопожертвования и служения, великого служения. Понимаешь, да? То есть ты идешь, нет, ты могла бы сшибать там, сказать, там какие-нибудь делать... Нет, подожди, стой.
Да.
Ты могла бы грузчиком устроиться куда-нибудь на овощной склад. Но ты пошла во врачи. Идя во врачи, ты точно понимала, что это ровно миссия. Это служение, великое служение. Когда ты оставляешь район без хирурга, ты точно понимаешь, что ты наносишь, вероятно, в ответе будешь за какие-то, может быть, смерти.
Ты или система, вот, ну, если...
Ты, потому что надо ты говорить всегда «я». Надо говорить всегда «я», а не говорить про систему. Говорить про систему — это инфантилизм. Значит, дальше. Теперь послушай меня. Я тебе говорю про врача. Говорить про систему — инфантилизм. Это всегда они, кто они, взрослые, кто. Что за инфантилизм? Ты конкретный, Федя, там, сказать, Виктор, неважно. Ты отвечаешь, точка. Правильно? Все. Ты ушел, повезли кого-то к тебе, никого нет, умер человек. Чей это труп? Твой. Все. Значит, ты виноват. Духовно, душевно, сказать, по понятиям, ты виноват. Точка. Знаешь, что отпуск? Какой отпуск? Что за отпуск? Ну, значит, ну, нет возможности для отпуска, и все, ты же, у тебя великое служение. Это мы проехали дальше теперь. Теперь я хирург, и я играю обратку. Значит, смотри, я занят высоким служением, Настя. Правильно? Да, да, не спорю. Я занят. Мы нация, семья, где интересы каждого по-семейному решаются, ну, в смысле, вне там рабочего времени, неважно. Ну, как в семье.
Да, да.
Тебя в 2 часа ночи сказали, там вот, надо. Ну, хорошо. Значит, 2 часа ночи ты подключаешься к делам семьи, да? Так же и нация у нас. Мы не нормированы, нация, все время нация, семья. Мы все время любим друг друга. Мы все время в ответе друг перед другом. Правильно?
Да.
А почему я один отдуваюсь? Вот мой вопрос, да? То есть мы нация, семья. Мы все здесь живем не просто так, небо коптим, а мы здесь все подчиняемся великому служению, служению друг другу, обществу российскому. Да, у меня вопрос. А почему товарищ начальник ездит на хорошей Ауди? А почему товарищ, там, торгующий рядом со мной пшеницей, ездит на Мерседесе? А почему они в великом своем служении, ну, мы же все заняты великим служением России, они в великом своем служении не наняли еще одного хирурга? Ну, они могут сказать, нет в штате хирурга. Плевать. Начальник колхоза, который продает пшеницу, там или двух, или трех, пяти колхозов, собственник, который ездит на гелике, он может сказать, братцы, да плевать, что нет в штате хирурга. Я формально создам частную клинику, формально. И формально у вас арендую хирургическую. И я вам посажу еще двух хирургов. Причем привезу, если нет русских, я вам привезу из Англии. Понимаешь? Из Бразилии, не знаю, из Украины привезу вам лучших. Лучших куплю и привезу. Ну, тот, у которого на гелике ездит, у него же тоже служение. У нас же у всех служение.
Ну, да, вот это,
так почему же я один вопрос, как козел, да, в служении? Я один в служении, а остальные не в служении. Это что? Что, я в служении? Давай, хорошо. А все остальные в служении? Да. Да? Давайте решать вопрос. Никто не решает. Все говорят, Витя дурачок, пусть Витя работает. Нет, так не будет.
Да, мы у вас не пойдем на поводу.
Это неправильно. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Андрей, психиатр.
Здравствуйте.
Почему-то у населения нашей страны создается впечатление, что мы почему-то всем все должны, врачи.
Ну да.
Мы давали какую-то там куда-то
Гиппократу. Давали.
Но надо смотреть на... Если вы тут пытаетесь с земскими врачами что-то сравнивать, надо понимать, что почет и уважение к работникам медицины, который был во времена Российской империи, сравнение не идет с тем, как сейчас относятся к врачам.
Да.
Почему такая ситуация складывается? Это все дух капитализма. И больницы закрываются,
да,
врачей не хватает, и виноваты в этом не конкретные
туристы. Не, ну вы согласны со мной, что если есть дух служения, тогда пусть у всех будет дух служения. У всех.
Да. Вот у нас, например, главный врач,
да,
нашей клиники, он приходит на работу в 7 утра,
да,
и уходит позже всех. По принципу, как в армии, делают, как я.
Да.
И никто не скажет, что он там халявщик или что-то.
Правильно. А если бы он сдавал помещение, сам ездил на Мерсе, а вам бы говорил про дух служения, вы бы ему смеялись в глаза.
Ну, конечно. Но надо понимать,
вот что... Простите, да, нет, что-то залипло. Ребят, я предлагаю этой темы не слезать, мы ее еще после 10 обсудим, после доллара. Сейчас, секундочку, нет, я хотел Дениса из Самары. Денис, здрасте, да, здрасте.
Алло, здравствуйте, время мало остается, я вам скажу так.
Да.
На самом деле я тоже, мне отпуск отменили, ну, в связи там с чемпионатом, совсем. Ну, нет, так, конечно, это все идут доплаты, плюс там Это, ну, то есть то, что недоплачивают, это, во-первых, хирурги бывают, вы понимаете, разные. Если он в поликлинике сидит, который нарывы на пальцы смотрит, это одно.
Нет, это районная больница. Районная больница.
Ну, а районная больница какие там могут быть? Из районных больниц сейчас, если нужна операция какая-то, то это отсылают в областные больницы. Это только нарыв на пальцы и все.
Ну, почему? Вот человек ударился о плуг, пытаюсь придумать ситуацию
я. А, ну, плуг, да.
Ударился о плуг.
Это травматологи уже. Да. Будем называть там на хирурге, да. Это травматологи уже. Это ну, разные да. вещи. Это
от удара разные. О плуг открылась рана. И хирург сразу обработал, ну. Зашил.
Ну да, это да, это, конечно, дежурный, ну, дежурный
хирург. Да, давайте вернемся после 10. Кто кому что должен, обсудим в движении.
Подъем в движении.
Ну, совсем быстро я скажу вам о движении. Да, я здесь открыл Ростов-на-Дону. Мать, у тебя нет, ну, Москвы? А, в Ростове? Да, пацаны уже. А в хорошем смысле, ты же знаешь, я люблю Ростов, на Либердон, Уху, все люблю. А, спасибо, 4 балла, 4 балла. Вот и все, что я вам могу сообщить про этот городочек. Так себе.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
граня дров Сережа.
Десять часов шесть минут, среда, 27 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия, ножка, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко,
доллар смотрим, и все, и возвращаемся потом к нам. Значит, смотрите, сейчас открываю курсоруб.ком, 63.13. 63.13, смотри, наш рубль молодцом. Ничего себе, я его на 60... Вчера, может быть, у меня уже затмение мозга какое-то, я его видел вчера на 62.98, что-то такое, он ползал там. 73.59, 76.80, вот тебе и не случайно. Ну вот же тебе, вчера-то нефть какая была? 74.90. И мы с тобой говорим, ах, 74.90, 95, ах, 74. А сейчас 76.82, ку-ку. Это почти 77. Видишь? Вот и рублю поддержка. 1.1659. Пара там же. Главная пара примерно там же, где вчера. Давай посмотрим. Биток 6.087. Вот здесь что, Настенька, чтобы и покупать? Или ждем на 4?
Даже не знаю, что вам посоветовать.
Не знаешь? Ладно. Возвращаемся к хирургу. Значит, хирург районной поликлиники. Хирург в районной поликлинике. Больницы, простите.
В районной больнице.
Да, в районной больнице. Хирург пишет в Твиттере.
Просит вчерашний, ему оплатить отпуск.
Вчерашний разговор с главврачихой. Я, да, заменить вас некем, поэтому никакого отпуска. Алло. Да, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей. Вот я жил в Гуде, в Краснодарском крае.
Да.
Граница с АДГИ.
Да.
И там район был такой, где начальник АДГИ, ну, весь глава республики, это его родной район, там родители
да,
живут.
Да.
Родственники. Вот он что сделал? Он какой-то очень богатый человек сам по себе, не безносительно.
Да.
Ну, то, что он... Он построил маленький медицинский центр частный.
Потрясающе.
Там условно на 8 коек.
Да.
Врачи все из Москвы, Ленинграда и прочих мест, чем было куплено или там арендовано жилье в Краснодаре, они там, ну, 40 минут на машине там
да.
возили, ездили в Краснодар каждый день и работали. Абсолютно на тот момент современный центр со всеми там примочками, со всем оборудованием. Ну, то есть это условно районная больница, потому что все жители этого вот района, и там он очень маленький,
том-то и
они
дело.
Все имели там бесплатный
Сергей,
доступ. А все...
Моя главная мысль, вот вы абсолютно правы, во-первых, во-вторых, я хочу вновь очертить свою главную мысль. Если мы все нация-семья, и у нас у всех не просто здесь жизнь, а миссия, миссия служения друг другу, России.
Сергей,
то давайте все тогда и в кадр, давайте все ляжем в окопы, правильно?
Сергей, а почему? Да, подождите, прошу вас. Давайте. Если Родина в опасности, значит всем идти на фронт.
Да.
А когда на фронт идти, ну, какому-то очень маленькому количеству людей, остальные сидят в тылу, да, потому что там нужны. Это не годится, это уже не работает в той парадигме общественных отношений,
да,
и отношений между людьми, которые созданы нами за последние 25 лет. Поэтому здесь я могу только согласиться с вашим посылом.
Да, да. Пусть все, Настенька, я хирург в районе, единственный.
Да.
Я задаю законный вопрос. Я, моя жизнь — миссия. Да? А ваша? Ну, вот я спрашиваю.
Надо же беседовать с главным врачом, ну и что? Она ему говорит, и моя тоже.
Да?
А дальше хорошо. Он уже...
Все в районе, вот я себя видел, что все в районе, весь район живут жизнью миссии, служением, то я бы, даже мысли у меня, никакой, ну какой отпуск, стыдобище. Я бы только сказал главврачихе, сказал, вы знаете что, я буду сидеть у себя здесь на огороде, так? Ну я руки помою, быстренько прибегу. Если что-то экстра, давайте будет считаться, что это отпуск, но я ни ногой, никуда, ничего. Я здесь рядом, свистнут, я прибегу, и все. Понимаешь, на ходу пристегиваю шпагу. Понимаешь? Значит, моментально. Вот это разговор был бы, если бы я видел, что все... служат, понятно, да? Ну, правильно, ну правильно.
Это глобальный очень большой вопрос, потому что получается, что к такой профессии, семье? Служение, да, вообще очень многих профессий можно приплести.
Да.
Однако, например, профессия торговля, например, или финансовая операция, ну, допустим,
да,
они, получается, лишены, ну, как бы с точки зрения русского миссии, человека, миссии, да, миссии, хотя на самом деле это... Ну,
например, там, работа, какой-то банк, который... какой-то банк в субботу не работает.
Люди устали.
Они говорят, ну, мы хотим отдыхать. Я говорю, подождите, а служение? Служение? Служение, клятва банкира.
Или они могут встать, а единственный, кто может встать и уйти молча, если ты им не заплатил, это банкиры, получается, да, и мы их за это, ну, только разведем руками, скажем, мы их осуждать не будем, но у них же работа такая... Мерзопакостная, да, получается? Ну,
нет,
с точки зрения
все,
служения.
Я как врач, как хирург, я бы сказал так. Либо мы все заняты служением, либо я не, тоже нет. Ну, давайте не будем на одного меня-то все вешать, правильно? Вот и все.
Ну, да.
Да, вот ровно должно быть так. Ну, извините, завершая этот разговор прекрасный, хочу... что, у нас врачи, что ли, звонят? 7373-948. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Сергей, это Лимузин.
Да, Лимузин.
Ситуация такая. Когда государство не справляется со своим служением народу, оно начинает себя называть родиной, и, ребята, давайте, вставайте.
Да.
Вопросов нет. С одной стороны, это справедливо, но хирург тоже человек. Его биологические часы никуда не делись. Он должен отдыхать. Рука дрогнула, человек умер. Уснул водитель автобуса, не выспавшийся, умерли 20 человек.
Ну да.
Дело. Должна быть некая обоюдная ситуация, то есть государство служит нам, а мы государству. Но у нас перекос настолько велик, что этого не получается. И бедный этот врач-хирург, сидящий в телевизор у себя в провинции, видящий Москву богатую, сытую, там, Питер.
Абсолютно верно. Совершенно.
Он глядит в окошко, а картинка за окошком несколько другая.
Конечно.
И он такой, елки-палки, мне хочется отдохнуть, ребята, дайте, пожалуйста, возможность. А ему говорят, чувак, нет, ты у нас один, давай-ка работай.
Ну да. Ну, и получается, что он один должен за всех работать. Ну, это неправильно.
По-человечески его можно понять. Сейчас же ведь не война, слава богу, не какая-то там... ситуация, когда вот прям вот нужно, прям вот его.
Я его понимаю, когда он спорит, а вот когда он уедет, просто махнет на станции,
нельзя,
махнет.
Нельзя уезжать, вы понимаете, нельзя. Он, скорее всего, не уедет.
Ну, он скажет, нет, хорошо, а в соседний район вы везите? Везите в соседний район.
Ну, что? Не знаю, это очень такая сложная ситуация, понимаете, это вопросы надо не хирургу задавать, а главврачу и администрации области.
Ой, я боюсь, что еще выше. Спасибо. Хорошо. Ладно, давайте попробуем. Может, там как-то взаимозаменяемость должна быть. А один район берет на себя кураторство над другим районом. Ну, как-нибудь так. Ладно, давайте двигаться дальше. Поехали дальше. Я думаю... ты знаешь, я довольно много думаю о мате. И я думаю о мате как филолог.
Да.
И как человек, стремящийся смотреть на это социокультурный аспект. Я сам не ругаюсь матом. Вот, но я знаю, что люди ругаются. Я об этом знаю. Мы даже проводили голосование, и у нас выходило там чуть ли не половина. Ну, не половина, там-то, сейчас не помню, около 38-40% полагают возможным ругаться при детях, ну, если, так сказать, там, есть обстоятельства. В некоторых обстоятельствах можно и при детях и так далее. Мы голосовали на этот счет, насчет мата. Вот, и эти голосования все в нашей аудитории выявляют резкое расхождение мое с аудиторией. То есть я считаю, что материться нельзя ни при каких обстоятельствах. Я ни разу не выругался в качестве начальника, ни одного раза. Ну, я никогда не выругался. Вот я с вами 10 лет, я ни разу не выругался матом. Ни одного раза. Да?
Да.
Да. Я ни разу не выругался матом на телевидении. Ни разу. Ноль раз. Хотя я руководил телевидение это цейтнот. Телевидение это адский цейтнот и постоянный крик. Постоянный крик. Бег, крик, истерика. Значит, и мат, и много мата на телевидении, много мата. Значит, ну, когда ты слышишь этот женский визгливый мат, что там не привезли, не смонтировали, не успеваем, потеряли, куда-то ушел не туда файл, не туда, то, не так, нет, не выходит, там, ломается. И это сопровождается визгливым женским матом. Я всегда успокаивал, как-то говорил, девочки, все хорошо, все хорошо. Все хорошо. Ну, то есть, потому что я, вот это может быть связано с тем, что я в экстренных обстоятельствах, на меня находит столбняк. Понимаешь?
Да-да.
Ну, то есть, я каменею, а?
Описанное на
завтра. Я каменею, да, на меня столбняк. Вместо истерики у меня столбняк. То есть, я такой, делаюсь ледяной, абсолютно ледяной.
Хорошо.
И у меня эта реакция может продолжаться несколько дней. Понимаешь? Я там абсолютно ледяной, спокойный, как смерть. Вот, понимаешь? Угу. А у некоторых людей истерика. Я их понимаю. И они матерятся. И я и это понимаю. Но я не хочу, чтобы это было. Ну, мне это не нравится. Угу. Понимаешь? На телевидении вообще много, много мата. Очень много мата. Вот, в принципе.
Ну, все-таки в эфир я должна обратить внимание. Это все-таки экстремальная ситуация, когда это проскальзывает. Да. У меня такое впечатление, хотя я давно не смотрю.
Это вопрос, на самом деле же, это вопрос контроля своих речевых центров. И мозга. Это дисциплина мозга, это мозг. На самом деле мозг. Да. И на самом деле, если ведущий на телевидении, например, да, начинает материться, то это либо он рисуется, то есть он гордится этим, ну, он гордится. То есть вот как меня довели, я вам сейчас по-русски скажу. Понимаешь, да? Он гордится, либо у него проблемы с контролем отделов мозга. Но это вряд ли. То есть он, скорее всего, гордится тем, что это настолько вот волнующе, что-то, какая-то тема, настолько волнующая, что он должен выругаться матом. И это вот Артем Шейнин, которого я хорошо знаю по эфирам. В смысле, я приходил к нему в гости и хорошо знаю. Ну, как хорошо знаю, вот видел на эфирах, да? Uh-huh. Значит, после эфиров нам не доводилось общаться. Но он стал материться в эфире. Стал материться в эфире. А я думаю с гордостью, я думаю, имея в виду, что это обычная лексика его аудитории, и он правильно делает, что так говорит. Ну, вот так. Вот, и после этого, я, насколько понял, Первый канал, эта программа «Время покажет». Значит, насколько я понял, Первый канал объявил ему какое-то взыскание, но не материальный штраф, а просто сказали, так нехорошо. Роскомнадзор ничего не объявил. Ничего страшного. Вот. А мы позвонили. У нас есть этот ролик? Только он забипанный. Посмотрите, пожалуйста.
Связь с эфиром, она...
У нас должна связь с эфиром. Связь с эфиром. Извините, я думал, что у вас в компьютере. Нет, Шейнина Амати в эфире. Слушайте, но это забипанный вариант. Ты убеждена в этом?
Я его взяла из нашего канала, поэтому новостного. Поэтому
из нашего новостного канала. Ну, давайте, значит, Даша Кнор звонит Артему Шейнину, чтобы спросить его о том, что он матерился в эфире Первого канала. Вот, давай, ну... Ну что же ты, дорогая? А? Ну давай. Что?
Запускаем.
Запускаем, сейчас. А у нас есть... У нас он есть и в компьютере, не надо, все, не мучайся. Не мучайся, давайте, давайте, запустим. Да.
У меня прозвучало нецензурно. Я в конце эфира сказал, что прозвучало, вырвалось нецензурно, я извиняюсь. Вас реально это говно интересует? А то буду уволиться, завтра просто уволиться.
Не, мне это не нужно, мне.
Чтобы про всякую...
Не нужно, я хочу... нет, я хочу с дашными вопросами. Так что
а давай. Тут нету тоже.
Да есть там все. Что значит нет, когда?
Тогда надо говорить Москва всю новость, что ли, искать. Ну, аудио я? Только вот это было, да, прикручено.
Ну, я извиняюсь, вас реально это говно интересует? А то буду уволен.
А, тоже монтировано. Там надо сказать, и это важно, что Даша с ним говорит, Даша ангельским голосом. Угу. Вот это, ну, это правда важно. Это на самом деле важно, потому что тут же еще важно, кому ты адресуешь мат.
Да, да, конечно.
Понятно, да?
Да.
То есть, на самом деле, если, так сказать, там какой-нибудь, например, был бы агрессор...
Его захватив... провоцируют там, да, да, да,
какой-нибудь его агрессор, который сам начал с мата, обращается к нему, но он как там воин, он отвечает на языке хулы и так далее. Но дело обстоит ровно не так. Ему звонит Даша. Сейчас, секундочку. И Даша ему говорит совершенно ангельским тихим голосом. Понимаешь? Совершенно ангельским тихим голосом. У меня это в Твиттере, но ты же не зайдешь ко мне.
В Твиттере у вас не забипано. Мы
не слышали, забипано, да? Но начало есть. Давайте начало. Давайте начало. Начало. Найди меня в Твиттере, пожалуйста, добрая женщина. Нет, а ты можешь через наш Твиттер просто запросить. Find, вот что. Ну, find, вот здесь. Поиск в Твиттере. Пиши «Растрига». Это я. Вот, Растрига Доренко, все, давай. Растрига Доренко, очень хорошо, молодец, спасибо тебе большое. Сейчас, все, сейчас я найду. И там главное отсечь вовремя, понимаешь, в чем дело? Сейчас мы, стоп. Значит, давай, сейчас мы, вот это...
У меня прозвучало не...
Нет, выключи там, где у тебя есть.
А,
у тебя где-то в другом месте идет. Выключи, пожалуйста, там, где у тебя идет.
Уже остановилось.
Как это прекрасно.
Еще раз.
Давай, давай.
У вас прозвучало нецензурное
вот
слово.
Скажите мне, пожалуйста, у меня прозвучало нецензурно. Я в конце эфира сказал, что прозвучало, вырвалось нецензурно. Я извиняюсь, что вы еще хотите? Это,
значит, давайте, давайте, дальше пойдет мат. Значит, Артем Шенин в телефонном разговоре с Дашей разговаривает с ней матом. Это, мне кажется, может быть, до известной степени тоже продолжение гордости. Он гордится этим.
Наверное, да.
Он гордится, знаешь почему? Потому что имеет право. А он имеет право, потому что он за правду. Он же за правду. А если ты за правду, то ты имеешь право. Вот мне кажется так. Нет?
Ну, это такое, да, внутреннее.
Ощущение.
Внутреннее разрешение.
Артем Шенин разговаривает с Дашей. Он не только в эфире Первого канала говорит матом, но и впоследствии с Дашей он разговаривает матом. И... Даша говорит с ним ангельским спокойным голосом абсолютно, но он осуждает редакционную политику радио «Говорит Москва», Артем Шенин. Он говорит, что мат в эфире несущественен. Все это он объясняет матом Даши Кнорра. Вот. И это звучит уже опять как победный мат. Победный мат господина, который имеет на это право. Он имеет право на мат. Потому что он за правду. Потому что он патриот. Потому что он, ну, он как бы за хорошее. Поэтому как патриот он имеет право на мат. В адрес не только врагов, но и недостаточных патриотов.
Да, это важно.
Он нас обвиняет. Сам вопрос о мате в эфире Первого канала Артем... воспринимает как признак недостаточного патриотизма. То есть мы задаем подобные вопросы ввиду недостаточного патриотизма. Потому что если бы мы были достаточно патриотами, мы бы не задали такой нехороший, незначительный и отвлекающий от главных вопросов бытия вопрос. Мы в сущности пытаемся отвлечь, мы пытаемся придраться. Да. Вот в чем обвиняет...
Его в каком-то свете таком...
Да, и Шенин матом объясняет нам, Даша в данном случае, Даша, он матом объясняет Даше, что ее вопрос это попытка отвлечь от главных вопросов мироздания. Это попытка навязать ему ложный разговор какой-то. Очень интересно. Я думаю, что я хотел бы проголосовать. Скажите, пожалуйста, ну вообще, вы за мат в эфире Первого канала? Ну, Первый канал, почему я говорю, Первый канал для меня это всеохватное такое телевидение. Всеохватное телевидение. Вы поддерживаете мат в эфире Первого канала. 134-21-35, да. 134-21-36, нет. Ну, мат, ну, потому что бывает, когда это... Меня вот объясняют, говорят, ну, это же междометие. Ну, это же междометие. В сущности, да. Лингвистически верно. Я вынужден согласиться с тем, что подобные использования действительно допускаются в качестве междометий. То есть это нецензурные корни, которые используются в качестве междометий.
Да.
Мне это очень интересно, эта попытка следовать. На самом деле, это попытка ведь идти за Америкой.
А, 60-х?
А? Да.
Америка 60-х.
Я еще раз говорю об этом. Я лингвистически этот вопрос и социокультурно изучал. И в современной России попытка мата, легализации мата, это попытка идти за Америкой 60-х. То есть мы, как нам свойственно, с опозданием на 60 лет копируем американскую интеллигенцию, которая в то время заимствует мат у американских черных, у афроамериканцев, у черных пантер. Они обязательно включают в себя. Это тогда это язык черных, то есть это язык черных низов, это язык американских черных пантер организации. И отсюда внимание интеллигенции. То есть интеллигенция обязательно использует этот язык в знак солидарности с черными. Понимаешь? В знак солидарности с черными. Вот, но русские теперь...
Может,
в знак... Нет, русские теперь в знак солидарности с афроамериканцами 60-летней давности тоже переходят на мат, потому что им кажется, что они должны быть солидарны с черными пантерами 60-летней давности. Это очень правильно. Очень правильно. Это говорит о вашем космополитизме и так далее. Вы молодцы. Ну вот, значит, хорошо. На Первом канале мат должен быть. Должен быть обязательно. 23%. И нет, не должен, 77%. Давайте попробуем еще проголосовать. Поголосовать. А вдруг у нас 40% будет за мат все-таки. Значит, давайте мат в эфире Первого канала должен звучать, если это уместно.
Конечно,
это
уместно. К месту.
К месту, конечно. Ну зачем? Не просто так, там сорить матом, да? А к месту. Не партийный матюшок такой, а к месту. Ну вот что-то там. Ах! А можно матом?
А есть еще люди, которые отборно умеют рисовать фактически узоры, да, такими
образами?
Долго довольно удерживаться.
Мат в эфире Первого канала должен звучать. Если к месту и так далее. Все это,
а вечером специальная программа.
Эмоция какая-то выражается и так далее. Да? Ах, они вот такие. Да? Сразу, они вот какие? А какие?
Да.
Ну, черт его поймет без мата, правильно? Какие они? Недостаточно хорошие. Почему не хорошие? Ну, странно. Значит, хорошо, 134-21-35, мат в эфире Первого канала должен звучать. 134-21-35, да. 134-21-36, простите, нет. 134-21-36,
нет. Можно еще подстрочник пускать, под новостями
социальные. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло, слушаю. Да, слушаю вас. Нет. 7373-948, 7373-948, алло, здравствуйте.
Сергей, доброе утро, Леонид, Москва.
Да, Леонид, слушаю вас.
Ну, вы знаете, в эфире Первого канала мат, конечно, особенно в дневное время не нужен, но в общем и целом, спасибо гражданину Говорухину, устроил нам веселье, да?
Да.
У нас нет платных каналов, где есть, допустим, хорошие сериалы, где там люди матерятся, да?
Да.
То есть мы смотрим криминальное чтиво, где там, ну, вы знаете, что там происходит, да?
Да.
Люди обдалбываются там до смерти, при этом разговаривают высоколитературным, МГУшным, таким МГИМОшным языком. Это странно, понимаете?
Нет, не странно. Нет, не странно. Я вам скажу, можно я выступлю здесь как лингвист? Вы кто по образованию?
Я по образованию пиарщик.
Слушайте, а я лингвист. Значит,
еще кандидат исторических наук.
А я у меня три диплома лингвиста. Значит, вот, ну, на самом деле, три высших образования по лингвистике. Вот послушайте, так. Значит, есть словоупотребление, которое, значит, в английском языке просто в 60-е годы заимствовало язык черных и создала на F все. Вот F все, да? F,
да, понятно.
F this,
да.
F, F,
нет,
F that.
Нет, там есть и другие слова.
Не, а в основном эти. Значит, то, что раньше было shit and hell, hell. Раньше было shit и так далее, да? Это все стало F. Все, абсолютно все. И они говорят, это, значит, американский народ, американское словоупотребление, американская речь следует от того, что эксцентрики употребляли это слово, эксцентрики, как Эбби Хоффман, всякие странные люди. Вот, потом вся богема, постепенно вся богема. А ща, потом в фильмах это стало, но между мужчинами. А потом это стали говорить мы женщины и мужчины при женщинах. А сейчас... Это говорят дети при родителях. Вот, нужно сказать, последнее,
нет,
что
нет,
я вижу.
Сергей,
дети
я
уже... То есть это как бы... Но это замыливается.
Это
в России...
Вопрос, sorry, но...
Ну, подождите, я быстро вам говорю. Сейчас это... Сейчас матом ругаются в американских фильмах дети при родителях и родители при детях. Таким образом, если мы ищем аналог, то мы не можем искать аналог прямо по словам. Потому что у нас родители при детях и дети при родителях... В большинстве семей этого не делают. Это не характерно. Поэтому у нас эти слова как бы дороже стоят и реже употребляются. В том числе в переводах некорректно переводить прямо подстрочно. Некорректно. Новости. Хорошо. Мы коснемся неоднократно. Я как все-таки филолог, я неоднократно еще коснусь словоупотребления всевозможных и... анализа социокультурных аспектов, в том числе русского мата, но принципиальная позиция моя вот какая. Русская молодежь, именно молодежь, осваивает мусорное употребление русского мата благодаря американским фильмам. То есть это из Америки приходит. И почему это приходит из Америки? Потому что там это в 60-е годы прошлого века сделалось... ультрамодно и социально ответственно. Правильно было материться, если ты за права черных, за права меньшинств, если ты за права черных и если ты против истеблишмента.
Плюс это ложное чувство взрослости.
Не, в Америке это было именно борьбой с истеблишментом и именно защитой черных. Это было за черных. Понятно, да? Язык черных пантер. Об этом есть... я еще раз обращаю внимание на Николая Сосновского, который писал по этому поводу абсолютно фундаментальные, серьезные работы. Почитайте, пожалуйста, Николая Сосновского. Значит, и о черных пантерах почитайте. Возьмите черные пантеры, Википедия. Пожалуйста, почитайте. Эбби Хоффман, Википедия. Черные пантеры и Эбби Хоффман и так далее. Возьмитесь однажды, сделайте хотя бы вид, что вы... до известной степени образованы. Ну, хорошо. И, значит, вы поймете, для чего мат Америки. Мат Америки для того, чтобы разрушить буржуазность, истеблишмент и бороться за права черных. Для чего вам бороться за права черных? Может быть, потому что вы идиоты. Я не знаю. А? Да? Просто идиоты и все. А?
Да.
Ну и хорошо. Товарищи идиоты, я не смею вам навязывать свои паттерны какие-то. Не важно. Продолжайте в том же духе. Очень смешно, ну прочитай. Глава Французской Федерации. Давай я прочитаю. Глава Французской Федерации мясников Жан-Франсуа Гиар написал открытое письмо властям Франции с просьбой предоставить мясникам полицейскую защиту от веганов. От веганов.
Так немного осталось.
Веганы атакуют мясников.
Пока веганы начнут есть мясо мясников.
Да, вот, да, да, да. От физических, вербальных и моральных атак. 18 тысяч французских мясников просят помощи у министра внутренних дел. В письме говорится, что агрессивные веганы стремятся посеять террор и уничтожить целую ветвь французской культуры употребления мяса. Они кидают камни в мясные лавки. Они обливают витрины красной жидкостью, имитирующей кровь. Рисуют это, значит, вандализм. Да, ну, значит, а мясо пи... А при этом мясо не едят. Всего 3% французов. Всего 3% французов стоят моральный
террор. Мясники боятся веганов.
Бегают веганы. Да, мясники огромные мужичары,
да,
такие.
Да, да, да.
С топорами в руках бегают от веганов, которые такие щуплые все и в таких коротеньких джинсиках, таких открывающих щиколотки. и так далее. Да?
Да,
они боятся. Кедах на босую ногу, да. Очень смешно, ну хорошо. Значит, нет, к мату... я уже закончил, смотрю. К мату мы вернемся неоднократно, потому что я думаю, что это будет шириться. Это американское влияние будет шириться. Обязательно шириться. Оно будет расширяться, пока мы не замусорим, собственно, мат. Мы его уничтожим, в сущности. Мы его уничтожим, потому что он будет на устах детей и так далее. Понимаешь? Я уже слышу в мультфильмах, в переводах. Ты слышишь это?
Нет, мат я пока еще не
слышу. Но замену мата ты слышишь? Как же, дети кричат «блин». Дети в мультфильмах кричат «блин». А «блин» — это слово на «б». Это слово на «б». Так что дети учатся материться с совсем раннего возраста. Да, конечно, абсолютно верно. Я давно, да, в русском этого не было, но я 20 лет назад отметил это появление в Испании. 20-25 лет назад.
Итальянцы говорят «кавола», да, тоже.
Да. «Караколи» кричат испанские дети в мультфильмах.
Капуста.
25 лет назад я впервые, не 20, наверное, я впервые, чуть больше, чем 20, я услышал это на испанском телевидении, и я сказал себе, ну вот, дорожка открыта. Детей учат ругаться матом, потому что подменные слова вводятся как обозначение эмоции. Вот русские дети, сегодня смотря мультфильмы, обязательно учатся мату. Они говорят, потому что их персонажи кричат, блин, я, ну, это матерная, это конкретная замена, абсолютно эвфемизм, некий замещающий мат, понятно, да, и так далее. Там богатыри, ну, говорят всякие скабрезности, которые обязательно при малейшей, там остается подменить маленький кирпичик для того, чтобы дети ругались матом. Понимаешь, да?
Да.
Это обучающие программы русского искусства, они ведут детей прямо в мат. Очень интересно, очень интересно. Хорошо, давайте продолжать. Нет, а что я не знаю? У меня это не срабатывает, фигня. Думаете, это сработает? Поехали. Опрос «Суперджоп». Вот вещи, на которые я буду думать сегодня целый день. Смотри, Суперджоп провел опрос россияне, ну, в смысле, отвечающие в России, хотят четырехдневную рабочую неделю. Ты хочешь четырехдневную рабочую неделю?
Четырехдневную?
Ага.
Сложный очень вопрос.
А не сложный, а вот не сложный.
Три, это очень хорошо. Один раз там в течение долгого времени ты только начинаешь чувствовать, что это как будто целый отпуск.
Надо придумать другую жизнь просто. Придумай другую жизнь.
А если это будет всегда, то...
Нет, Настя, ты не права.
Нет?
Придумай другую жизнь. Ты просто пойми так, если у тебя три дня просто, что ты должна лежать, то, конечно, это глупо. Но ты должна, когда у тебя есть три дня в неделю...
Я говорю, что это хорошо, но...
Послушай меня. Да. Если у тебя будет всегда три дня в неделю отдыха, всегда,
да,
то ты придумаешь другую параллельную жизнь. Ты не понимаешь этого? Ты начнешь заниматься чем-то еще.
Да.
Может быть, ты начнешь класть паркет.
Например, да.
Что-то руками делать.
Плитку.
Я
хочу научиться.
Да. Ты начнешь какую-то другую жизнь, пойми. Если у тебя всегда будет три дня, ты будешь переключаться. Это будет интересно.
Да.
Это будет интересно. Вот послушай меня. Да. Две трети россиян, работающих по пятидневному графику, убеждены в том, что смогли бы успеть сделать все то же самое за четыре дня. Вот. У нас
Ну,
с программами сложнее, но тем не менее.
Да.
Слушай, люди сидят у постов, там что-то обрабатывают, какие-то документы обрабатывают,
вообще,
входящие, исходящие, еще что-то. Они могут то же самое сделать за 4 дня. Не в развалочку, а энергично. Такие данные приводятся на портале Суперджоп по итогам опроса 1500 респондентов. 76% работающих, которые отвечали в этом опросе, считают, что работая 4 дня в неделю, они справятся с тем же объемом работы, который сейчас выполняют за стандартную пятидневную неделю.
Mm. Понимаешь, а что, да? Куда же мы выкатимся тогда?
Спасибо. Дорогая, я тебе нарисую твою жизнь с тремя выходными.
Давай.
Смотри. Мы ведем подъем 4 дня в неделю. 4 дня в неделю. Да. Четверг, все.
Да.
Правильно?
Да.
Как сказала одна из бухгалтерш когда-то давно, в государственной организации, с которой я сотрудничал, не работал, а сотрудничал. Она сказала, а почему вы приходите в четверг?
Так.
Он сказал, завтра же короткий день. Я говорю, ну я же не про завтра, а про сегодня. Она говорит, ну и что? Мы уже готовимся.
Среда, малая пятница, значит, вспоминается эта шутка в офисе.
Четверг, она говорит, вы приходите в четверг. Она говорит, ну да. В четверг, она говорит, после 4 часов дня вы приходите. Ну да. Так завтра же короткий день. Я говорю, и чего? Мы же сейчас решим за 10 минут. Она говорит, нет, ну уже настроение как бы другое, и все. Уже да. Настроение другое уже. Понимаешь? Саня, ты работаешь 4 дня, и тебе сейчас нарисуют твою жизнь.
Давайте, давайте, знаете? Конечно.
4 дня, все, отдаешь себя, кровью харкаешь.
А дети нормально. В школу и в садик ходят в пятницу? У меня важное
уточнение. Да, и вот это очень прекрасно, очень прекрасно. Отправить их в школу и забрать в 7 часов вечера.
Вот это да.
В 7 часов вечера.
Я, это я принимаю.
Пятница вся твоя. Вся твоя. Потому что дети вырастут.
Да.
Ты сможешь.
И я их совсем перестану видеть.
Ты сможешь. Ты сможешь, послушай меня. В, около Анталии держать где-то яхту. Собственную яхту. Я тебе рассказываю, как ты будешь жить. Смотри, ты ведешь 4 дня. 4 дня. В четверг, в час дня, ты улетаешь рейсом в Анталию. Час, может быть, в 2. Ты улетаешь рейсом в Анталию. Тебя встречает твой капитан. Ну, шкипер. На яхте же шкипер. Он же должен следить, чтобы турки там не поворовали ничего. А?
Да.
Правильно, шкипер.
А пусть он что, сам голландец?
Там. Не, он сам. Дорогая моя, твоя сексуальная фантазия...
О, боже.
Приводит
Вы говорите, турки воровали, я только поэтому.
Нет. А, ты хотела турк?
Нет, а я поэтому уточняю, чтобы не прогадать сразу.
Надеюсь, нас не слышат твои... Хорошо. Значит, слушай меня. Ты летишь в 2 часа дня в Анталию.
Мы летим вместе, да. Со всей семьей.
А, я думал, что я должен.
Дети после пятницы сами возвращаются самостоятельно домой и начинают учиться самостоятельной жизни.
Нет, вот я тебе говорю, как жить так, чтобы понятно было, куда девать 3 дня. Это же 3 дня. Значит, ты летишь, там тебя шкипер ждет на яхте. Что-то там где-то требует, ну, там, веревка прохудилась, еще что-то там.
Я иду укладывать плитку.
Ты даешь ему 2000 долларов, нет, ты ему даешь 2000 евро, чтобы починить. Естественно, за неделю это все прохудилось уже. Даешь ему 2000 евро. Я знаю, у меня была яхта. Ну, вот, 2000 евро даешь, чтобы это все немножко наладить каким-то образом. Вот. Все, она уже готова опять к бою, все. Вы пошли, прекрасные яхты, бухты, вокруг яхты, другие бухты. Бухты, яхты, значит, прекрасное вино, хохот нетрезвых женщин. Вот это все, что сопровождает прекрасную жизнь. Понятно, да?
Да.
Ты купаешься в крустальных водах каких-то. Или говоришь, вы знаете, ты говоришь своему голландцу, который у тебя голландец, 2-метровый, 2.10. Здоровый голландец, худющий гад такой. Слышишь? В часах Суунта. Он в часах Суунта и такой 2.10. Все время ходит обнаженный по пояс, как если бы ты об этом его просила. Да? Значит, и ты ему говоришь, послушай меня, ты ему говоришь, Йохан, в следующую пятницу, в четверг, простите, я прилечу не в Анталию, а вы знаете, я подумал, давайте я вот, так сказать, там в Александрию прилечу. В Александрию. Вы дойдете до Александрии? Он говорит, не знаю, давайте лучше Крит. Крит, хорошо. В следующую пятницу ты на Крите. Понимаешь, о чем я говорю сейчас?
Какой-то выматывающий график вы мне нарисовали.
Нет, назад домой. Нет, почему?
Я воскресенье хочу класть утром. Плитку в соседних домах через Юду. Искать и задания, и становиться исполнителем.
Воскресенье домой. Утренним рейсом. Утренним рейсом, чтобы прийти в себя, принять ванну и все это. На работу. Понятно, да?
Да.
Какой-то другой день, ты говоришь, четверг, закончила работу, в Париж. Париж? Почему в Париж? Почему?
Почему в Париж?
Я не знаю, может быть, там профитроли какие-то хорошие. Может быть...
В Астрахани. Волоком. Каспийское море.
Может быть, какие-то профитроли. Ты знаешь какое-то место, где делают особенные профитроли. И где ты любишь сидеть в шляпке на бульварах. Может быть, такое место. И ты говоришь, вы знаете, а ты говоришь, вот я тебе звоню, и ты говоришь, Сереж, вы знаете, давайте так, завтра встретимся... На бульваре вот так он.
А вы просто мы...
Или, может быть, Сан-Женевьев де Пари. Вот там есть местечко, ну, вы знаете. Я говорю, давайте. Мы нарочно с Юлькой подлетим, да. И что же? И попьем кофе. И мы с вами пьем кофе там, в Париж.
А мне опять в Кемер. Потом нам нет, куда-то.
Тебе в Кемер. Потому что у тебя там яхта. У тебя там яхта со шкипером, конечно.
Да.
А нам, может быть, в Барселону, где у нас прекрасная квартира и так далее. Понимаешь? Угу. Вот как-то так. Надо устроиться по жизни. Работать 4 дня, Настя.
Да, я согласна.
Прок у тебя в 5-й день все равно никакого.
Да?
Ты клёклая, никакущая, Настя. Ну, ты никакущая. Ты ссылок от тебя, никаких наработки, никакой. Что с тебя все равно? Надо тебе, правильно, выплевывать куда-то в Париж, например, и другие прекрасные места. Товарищи, я считаю, что работать надо по 4 дня. Все, хватит. Нет, ну правда. А зачем? Потом же еще ислам диктует нам, как вы понимаете, из уважения к пророку, мир ему, мы должны в пятницу не работать. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, здравствуйте, да. Настя, Владимир, Москва.
Да.
Знаете, вот по поводу четырехдневной рабочей недели, так называемой, да, а тут вот вопрос такой тогда встает. А тогда зарплата вот пятого дня, скажем так, она, соответственно, на общую зарплату повлияет же это, правильно?
Не должно быть, не должно, я вам объясню, ну, почему. Ну, нет, объясню, если позволите.
Если в одном месте убудет, вернее, как... Если убудет рабочий день, кто же его оплачивать-то будет?
Нет.
И такой вопрос еще к вам, Сергей. Давайте. Вот вы, например, радиоведущий, правильно?
Да, да, да.
Вот вы сможете за 4 дня, скажем, за 3, за 4 дня высказать все то, что вы раньше высказывали за 5 дней?
Конечно, я включу огне этот говномет на гораздо большей скорости.
А, вот.
Да-да-да.
Ну, вот.
Нет,
ну,
часть может быть в интернете, часть в интернете.
Хорошо, часть... это... Скажем, больше, может быть, подходит людям умственного труда, скажем, вот таким профессиям. А если, например, это, скажем, работник там какой-то другой сферы деятельности.
Вот давайте вместе с вами, проследим трудозатраты человека, гомо сапиенс, на протяжении веков. Давайте скажем следующее, что человек работал мало. Он работал сезонно в северном полушарии. Ну и вообще, так сказать, там в северном, в южном полушарии, в поясе, в среднем поясе, в субтропическом поясе. Он зимой не работал. Ну, не работал, потому что там в Барселоне идут дожди, в России снег лежит. Он в основном, работали только женщины. Что они делали зимой? Пряли. Пряли. Мужик лежал на, ну, вы помните, Емеле, да, сходи к прорубе.
Да, Емеле, на печи, да, помним, да.
Давайте проследим. Значит, он работал, человек работал мало, категорически мало. Он работал сев, жатву и опять на печь, и опять девок за бока щупать. Все. Значит, когда же человек начинает работать много? Я вам скажу. В конце 19-го, начале 20 века. При всеобщей мобилизации, в мобилизационных армиях, при конвейере, человек работает много, и больше того, женщину человека, самку человека, тоже заставляют идти к конвейеру. До этого никогда не было. Это впервые. Значит, самка человека тоже стоит у конвейера.
И я хочу сказать, да.
Сейчас этот этап уже отходит, все. Этот этап отходит, потому что роботы будут делать за нас все. Мы должны предаваться...
Ну, роботы могут делать все, кроме одного. С них ничего не возьмешь. А с человека взять-то можно. Опять же, роботу пенсию не увеличишь, правильно? Я имею в виду возраст. А с кого все налоги-то брать-то будут? С роботов?
Человек-таджик. Сергей. Должен быть человек-таджик. Нет, ну просто давайте проследим. Настя, послушай меня. Почему я говорю четырехдневная рабочая неделя? Человечество никогда не работало. Никогда не работало. Эти праздные негодяи, в общем, работали сезонно. Сезонно. Ну, все, посеяли, оно само растет. Но оно же само растет. Посеял. Мужик прошел за плугом. Что он делает, объясни мне?
Да.
Ничего не делает, ничего. Лошадь идет впереди, думает о чем-то своем, о смерти. Плуг едет сам по себе, мужик идет за плугом. Скажи, пожалуйста, в чем его работа? Ни в чем.
Потом раз, разворот,
и опять пошел.
Обратная сторона.
Тупизм полный, этот дзен в чистом виде. Потом он набросал туда семян, молодец, ну что сказать. Большая работа, слышишь? Набросал семян. Дальше он бегает, размахивая руками, чтобы птицы все это не расклевали. И все.
Вешает банки из-под пива на полке.
Да. После чего?
Да.
После чего до сентября ни хрена вообще не делает. В некоторых регионах в июне косят траву, запасают траву, а в некоторых регионах, где пастбища постоянные, ничего вообще не делает. Вообще ничего не делает. Ему косить не надо, понимаешь?
Да.
Просто мается дурью. Сидит на корточках, еще что-то делает. Ну, какие-то такие важные дела. Понятно, да? Или лежит на печи. Значит, человек начинает работать впервые в 20 веке. Ну, в конце 19-го, на самом деле. В 20 веке человек начинает работать.
И сразу на конвейере.
Человек нужен в 20 веке. Все, это время прошло. Человек вообще не нужен будет скоро. Через,
вы видели
через 30
мою ссылку
лет,
на...
Через 30 лет, значит, человек просто не нужен будет.
Искусственный интеллект White Paper написал
расскажи,
для проекта.
Расскажи,
Но там действительно полностью он сумел, как живой человек, практически не хуже. Там были курьезы, конечно, но в целом он все там, цели, задачи, команда, там все это прописал. Ну,
вещи,
вот,
будут печатать, вещи будут печатать принтеры, 3D printers. Пищу будут печатать принтеры.
Но они без, они все-таки в самостоятельную экосистему не выделятся. Ну,
они не выделятся, но будет один человек будет поддерживать выращивание помидоров на всей планете Земля. Один. Да. Юрий Николаевич. Юрий Николаевич. Лично Юрий Николаевич будет. Лично Юрий Николаевич.
Куратор.
Будет курировать, например, выращивание помидоров на всей планете Земля. От Новой Зеландии до России, так сказать, Норвегии и так далее.
Тут, кстати, вот про гены.
Вот он будет специалистом. Все. Следующий человек, Петр Петрович, он будет выращивать всю свинину на планете Земля. Но нужно будет на все, чтобы обеспечить всю эту чертову планету, нужно будет работать 100 человеком, 100 человек. Все остальные будут просто посвящать свое время досугу.
Бессмертие. Вот, вот вы же любите, досугу. Вот смотрите, найден ген, который тормозит деление клеток. Вот,
ну,
вот,
видишь?
На Твиттере сейчас нашла.
Очень хорошо. Я все-таки надеюсь, надеюсь. Мне один сказал, видный человек мне сказал один, продержись, Серега, 30 лет, потом будешь жить 100. Ну, и главное продержаться 30, он сказал, 30. Слушай меня, значит, ну, ты-то продержишься 30, тебе-то что? Тебя орломом не добьешь, Анушка. Ну, слушай, тебе-то что за проблема? Это у меня 30 лет проблема. А у тебя нет проблемы.
Я даже так не мыслила никогда.
Да? 30 лет, продержись. Чувак сказал, совершенно осведомленный. Сказал, кто продержится 30 лет, потом будет жить 100. Еще после этого.
Одна сплошная пятница будет.
Да. Послушай меня теперь. Значит, человек не нужен на работе. Он не нужен. Скоро будет, через 20 лет человек будет не нужен. Будем думать, куда его упрятать, идиота. Вот что он ходит здесь? Что он
новая
ходит?
Проблема.
Петр Петрович, вы домой не сходите? Мы будем подходить к работникам и говорить... там, к Даше, к Норре будем подходить, говорить, Дарья Кирилловна, а вам домой не хочется? Домой не хочется вам? Потому что компьютер будет писать все новости, компьютер же будет звонить другому компьютеру и так далее, понимаешь? Сказать, Дарья Кирилловна, вам домой не хочется? Сейчас вот сходите, понимаешь?
Да.
Вот и все. В этом же суть. Давай на 4 дня перейдем.
Давайте попробуем.
Надо быть смелым. Надо быть смелым.
Хотя бы в летний период.
В летний период, а потом ставим там девочек каких-то на субботу, воскресенье, других, талантливых, лучших, лучших, чем мы. Понимаешь? И все. Да, еще новость, извини. IT-отъезд. Меньше цифры, больше денег. Москва медленно увеличивает сегодня публикация в «Коммерсанте». Я перехожу к публикации в «Коммерсанте» о миграции. Оказывается, что в России интерес к миграции, к выезду за рубеж, к отъезду за рубеж и работе за рубежом, меньше, чем, где, ну, чем во многих странах мира. И меньше, чем в среднем по миру. Я тебя сейчас обрадую. Таковы основные выводы большой BCG и Network. Они исследовали в 2018 году. Россия на 25-м месте в мире привлекательность. И на 30, но в основном для среднеазиатов. В основном для среднеазиатов. Но готовность работать за рубеж у нас невелика. Наши люди не хотят ехать за рубеж. У нас сейчас всего 45% хотят поехать за рубеж.
Всего?
Всего. А среднемировая 57, дорогая.
Ага.
А среднемировая 57.
Какие-то чудовищные цифры.
Да, да, да.
Но это же связано, может быть, с тем, что какая-то часть уже вымыта.
Нет, всего лишь 45% русских хотят уехать за рубеж работать. Это низкая цифра. Дальше. Значит, однако, теперь внимание.
Да.
Среди людей моложе 30 лет 57% русских хотят уехать.
Как в мире, да?
Да, как в мире. А тех, кто специалист по IT и цифровому так называемому сектору, digital, так сказать, сектор, 65% русских хотят уехать.
Угу. Предатели.
И не просто хотят, они уезжают. 65% стремятся уехать. Понятно? Очень интересно. Значит, интересно то, что сюда Россия очень привлекательна для среднеазиатов в миграционных целях. Однако, значит, существенно больше, чем в среднем по миру, образованных русских стремятся отсюда свалить. Таким образом, мы превращаемся в некую воронку, если позволишь. Ну, давайте за этим следить. Давайте за этим следить. Погнали дальше.
Подъем. В движении.
Движение. Значит, 4 балла было час назад. Сейчас мы смотрим, да, 4 балла осталось. Ребята, очень плохо от Дмитровки до Волоколамки. Это не первый день так, но от Дмитровки до Волоколамки совсем скверно. На внешнем МКАДе. И внутренний МКАД с 2 до 4 по циферблату никакущий. Ну, там то желтый, то красный. Вот, значит, у Котельников внешка тяжелая. В Текстильщиках немножечко это была гигантская пробка час назад или два часа назад. Значит, сейчас полегче, и Нижегородка тоже чуть полегче. Зато оформилась и остановилась, наконец, пробка напротив Буденновского авиамоторной на шоссе энтузиастов. Скорость там достигает 5 километров в час. Мы пойдем и проживем ее. Эту среду, 27 июня.
Подъем!